Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Храня дров Сережа, все дебри нарожал!
Восемь часов 37 минут, среда, 7 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая программы. Народ ликует, восславьте солнце! Восславляю, пилот 737-го Боинга. Как вы ездите без ветровика? Ну все, теперь все могут ездить без ветровика, и все на свете, и все хорошо. А что ветровик? А что на ветровик? У нас же шлем, у нас же этот самый куртка на минус 10. У меня куртка на минус 10, одна Кловер, и другая триумфовская куртка такая, что если вот так вот бросить ее, например, на Дашу сверху, так Даша присядет, ойкнет и больше никогда не встанет. Знаешь, как она весит? И вот когда я ее подаю где-то, так сказать, там повесить, мне всегда говорят, ой, и так и коленки подгибаются. Она кожаная, но это такая кожа буйволячая, ужас. Ну и все.
И сколько она весит?
Я не знаю. Ну, женщины, когда я подаю, говорю, повесьте, пожалуйста, ноги
в театре, представляю себе сразу,
ноги
в гардеробе.
Ноги подгибаются, они так говорят, ой, и приседают, ой. Ну, серьезно, потому что это серьезная вещь. Ну вот, а Кловер на минус 10, ну, что там, ветровик. Значит, смотрите, нет, давайте быстренько посмотрим день. Все, сегодня 23, некоторые говорят. Завтра 21, жара, красота, в пятницу 16 градусов будет. Ну, сегодня 23, зато в пятницу 16 с дождем. В субботу 18 с дождем, в воскресенье 20 с дождем. Это же круто, ребята. И главное, пойдут озимые. Ведь душа-то болит. Душа болит по озимам. А если огурец не поливать, ведь он горький становится.
Сколько грибов будет?
Грибы пойдут, эти комары пойдут. Ко всем нужна водичка. Немножко, пусть дождик идет, это хорошо. В понедельник 21, во вторник 21. В среду 20 с дождем. Это в следующую среду. В четверг 20 с дождем. Ну и так далее. Видите, как хорошо? Ну все, ну все. Я считаю, что я вас утешил. Наконец начинается весна. Сейчас вот это конец апреля, правильно? Начало мая. Ну нет, хорошо, начало мая. Хорошо, начало мая, не будем вредничать.
Суровое начало мая.
Начало мая, да. Соответственно, в Барселоне на этой неделе к воскресенью будет 28, чтобы было понятно. Нет, ну так, вот чтобы вы знали, где вы живете.
Вот умеете вы испортить впечатление.
Да, да, да. Значит, в следующее воскресенье в Барселоне 28, в Нью-Йорке плюс 30. В Нью-Йорке в следующий понедельник 30. 31. В воскресенье 30, в понедельник 31. Но это Нью-Йорк. Неужели они хотят? Потеют все ужасно, ужасно. Давятся этими своими коктейлями, ананасовым соком и так далее. Бедные нью-йоркцы. Господи, мы их жалеем. А мы какие хорошие, свеженькие. Да? Да. А я на море, говорит Юрий Николаев. Нет, ну да, это настоящее лето. Согласен, согласен. Пахнет. Пахнет, уже пахнет хорошо.
Попахивает.
Не вчера знаю. Идешь, вчера идешь. Нет, пахнет, пахнет летом. Уже да? другой воздух, да, другой воздух уже. Он какой-то, знаешь, земля другая уже. Потому что те же самые градусы по летнему, вот эти же градусы по летнему, они же другие, чем если такие же градусы. Знаешь, бывает, отогреется вдруг в конце сентября. Бывает же такое?
Бывает, конечно.
Но уже немножко не так. Отогреется бывает в апреле. Но не так, потому что... А сейчас земля вот эта, она щедрая, она летняя. Неприкаянная, она срамная, неприкрытая, она хочет вот этого своего производственного цикла. Я хотел сказать другое.
Я так и поняла, ждала какой-то непристойной концовки.
Она ждала непристойности. Ах, и соловьи! Ах, соловьи! Ах, томный бред сирени! Ну, сегодня немцы действительно сообщили, что русские хакеры, вероятно, причастны к кадровскому кризису. Это сейчас какая-то такая дурная
создается
мода.
Создается впечатление, что мы причастны ко всему. Мода.
Ну, хорошо, ну, шалим. Ну, может быть, шалим. А может быть, а почему нет? Лезем всюду и шалим. Понимаешь, вот есть же такие дети, идут палочкой всюду тычут,
да,
тычут.
Да.
Где-то в глазик дедушки судят. Где-то, так сказать, понимаешь, где-то в дедушке в глазик, да. А из интереса. Слушай, я это я понимаю, когда интерес.
Уже можно было бы удовлетворить свой интерес-то как-то.
Я у русских хакеров все понимаю. Это озорной интерес, плохишей. И это озорной интерес, вызванный непризнанием.
Подождите, это распоясались русские хакеры сами по себе? Или им тоже
давай,
как-то...
Давай предположим, что они существуют. Потому что мы же не знаем, существуют они или нет. Давай предположим, что они существуют. Сидят где-то...
Что мы представляем себе в подвалах такие?
Какие подвалы? О чем ты говоришь? Да,
с дошираком.
Я умоляю, ты с кем ты говоришь сейчас со мной? Ты говоришь со мной, человеком,
да,
который принимал воинскую присягу в ГРУ.
А, простите.
Я принимал воинскую присягу в ГРУ. Но тогда не было интернета. Ну, а сейчас, в смысле, он был, может быть, ну, не знаю, в каком-то проекте. Но сейчас я очень представляю себе все это самое.
Ну что, как это выглядит? Стеклобетонный небоскреб где-то, который мы не видим,
значит,
его скрывают.
Я тебе объясню, как это делать.
Голограмма.
Ну, вот как мы служили в наушниках, и все это сознанием языков, двух языков, трех языков, мы переводчики, мы служили. Мы слушали натовских летчиков, которые летали в Германии. Вот он взлетел. Вот он пошел, там, сказать, там, Альфа, Бета и так далее, Джулио, Ромео, там, Ромео, там, что такое. Мы все понимали, зачем он летит, куда летит, что он сообщает Земле. Переговоры натовских летчиков слушали здесь, в Подмосковье, значит, слушали во время полета. Вот, потом еще какая-то была, там, сказать, там, группа, которую меня все пытались взять. Значит, группа «Иволга» очень почетная. Я отказался. Вот. Ну, говорит, давай «Иволга». Я говорю, нет, не хочется. Вот. Так что такие всякие группы, которые вот занимались вот этим всяким вот таким. Ну, uh-huh. если бы был интернет, то мы бы что-нибудь там бы делали.
Короче, это спецслужба, вы хотите сказать.
Ну, это, в общем, спецслужба. Но она так чередуется нарядами на кухню. То есть ты же и хакер со знанием двух-трех иностранных языков. Понимаешь?
Да.
Ты же и хакер. Ты же и ментая на кухне готовишь, так сказать. Ты же и полы трешь. Ты же и подворотничок, как паскуда какой-то, там стираешь. Ты же с обнаженным торсом бегаешь по стадиону. Это все ты. Это все один и тот же человек. Понимаешь? Так что на офицерских должностях сидят рядовые. Но они с высшим образованием. Рядовые с высшим образованием. Сидят на офицерских должностях и так далее. Я думаю, мне кажется, я не знаю. Но мне кажется, поскольку я служил в подобном подразделении, мне кажется, я примерно представляю себе этот быт.
Вы были на офицерских... Ну, вы же офицер.
Я не был. Никакой я офицер, я рядовой запаса.
А, простите.
Я рядовой запаса. Есть... А ты офицер?
Нет, я не офицер, но...
А у тебя разве... муж офицер?
Нет.
А отец офицер?
Да.
Если будет война, он пошлет меня с гранатой под танк. Твой отец пошлет меня с гранатой под танк. Больше того, он научит меня брать ее в зубы. Он скажет... Серега, гранату в зубы взял.
Офицера давали за...
На четвереньках ползи, подлец, под танк. Вот ползет немецкий танк, вперед, Серега. И я поползу. Почему? Я рядовой. Мне положено. Я должен погибнуть за слово офицера. Ничего не поделаешь. Рядовой, все, ничего не поделаешь. А? Что ты говоришь? Ты что смотришь?
Нет,
она смотрит с недоумением и с недоверием.
Почему вы не офицер? Да?
Любой офицер. Сейчас среди наших слушателей полно офицеров. Можно я спрошу, вы офицер или нет? Сейчас, внимание. Товарищ офицер! Это так надо кричать всегда.
Да.
Товарищ офицер! Ты не знаешь?
Нет, не знал.
Нет, ну, слушай, например, я в помещении.
Так.
Сюда входит кто? Ну, кто? Ну, Шойгу.
Да.
Шойгу входит, например.
Да.
Ну, в студию. Ни с того, ни с сего. Я должен вскричать: «Товарищ офицер!» И они встают, товарищ офицер. А товарищ Шойгу проходит, садится, товарищ министр, садится в кресло, и перед тем, как сесть, ну, в момент посадки, говорит: «Товарищи офицеры». И тогда все садятся.
А.
Вот это так.
А как, как обращаться к нему?
Нет, товарищ министр. Да здравствуй, это все. Ежи и сина не беси. И все. Смирно. Нет, смирно нельзя. Смирно не говорят офицерам. Вы что, смеетесь, что ли? Говорят: «Товарищи офицеры». «Товарищи офицеры». И все. Не-не-не. «Вы офицер». Давайте. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Сейчас я мы выясним, сколько у нас девочек, рядовых и прочей этой самой. И прочей гражданской сволочи. Всякая гражданская сволочь. Девочки не относятся к гражданской сволочи, вы знаете, у офицеров.
А что значит «девочки не относятся»?
Женщины. Ага. Значит, к гражданской сволочи относятся женщины после 35. Гражданская сволочь – это женщины после 35.
И жены офицеры.
И все не офицеры вообще. Мужчины. Все. Вот это. Это мужчина, например, в 20, он уже гражданская сволочь. А женщина будет гражданской сволочью после 35. До 35 она девушка. Девушка. И все.
Девушка.
Подразумевает мобилизационный ресурс, я бы даже назвал. До известной степени. Товарищи офицеры, сколько вас? Давайте проголосуем. Значит, 134-27-35, вы офицер. 134-27-36, нет, вы не офицер. Все еще, увы. Может быть, пойдете в этот самый, на курсы выстрел еще куда-нибудь и сделаете себе офицера. Я-то рядовой. Я уже могу сказать, наверное, что я гражданская сволочь, но я ментально все-таки с вами. Я армейская сволочь все-таки скорее. Ментально, понимаете? Хорошо. Товарищи офицеры, проголосуйте. 67% офицеров. Нет, ну что это так мало-то? 67. Нет, 68. Вот, пошло. У меня борьба пошла 67-68. 66. Пошла сволочь звонить по этому офицеру. Гражданская сволочь пошла звонить по 134-26. И офицеры убывают. Тают офицеры, товарищи. 66-34. Дайте кто-нибудь из офицеров позвонит. Алло, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ главный редактор.
Я рядовой запаса.
Михаил Суперб, Ярославка.
Как движетесь? Сейчас мы...
Движемся нормально.
Да.
Еду по Ярославке, Сергиево Посада.
Я понял. Курсов выстрел больше нет, говорит безымянный. Расформировали, а территорию отдали ГРУ. Вот там и сидят пресловутые русские хакеры наверняка. Я останавливаю голосование 65-35. 65, 2/3 у нас офицеры. Понятно, 2/3 офицеры. Бей белых, пока не покраснеют, но мы знаем про это. Да. На Воронеж, да. Ехала тачанка прямо на Воронеж. Да. Спереди надпись. Что-то так. А сзади не догонишь, написано. А сзади не догонишь. Я помню такую надпись. Да. Слушай, ну, значит, этот вооруженный молотком мужчина атаковал полицейских у входа в Нотр-Дам-де-Пари.
И это тоже теракт.
Да.
Или пока еще не классифицировали. Я не видела этого сообщения.
Да, это классифицировали.
Уже классифицировали.
Значит, ему 40 лет. Он студент. Студиус. Клянусь. Конечно. Он студент в 40 лет. А что, а это не стыдно?
А вечный студент, почему
нет? А это не стыдно, да? Он остался на второй год. И все постоянно остался на второй год. Он напал, почему? За Сирию. И он кричал: за Сирию, и бил молотком, как если бы... Понимаешь, в чем дело?
Как если бы... Ну,
когда мы говорим, что нельзя продавать им оружие, взрывчатку, еще что-то. А последние два теракта, это вообще молоток.
Ножи.
Вот сейчас молоток. И ножи.
Да,
молоток,
да.
Ножи, грузовик. Молоток, да. Ножи, грузовик. Все. То есть ему уже не нужна взрывчатка, ему не нужно оружие,
более
ничего
того,
не нужно.
Муляжи взрывчатки даже.
Я скажу больше. Они в следующем теракте будут бить табуретками. Серьезно, табуретками. Еще в следующем отвертками. Значит, еще в следующем...
Руками.
Абсолютно верно. То есть они будут вилками, там, нападать с вилками, еще с чем-нибудь, понимаешь? То есть их ненависть перехлёст. Это ненависть, это настоящая ненависть. Человек не готовился. Человек не готовился, он просто зашел домой или там в магазин. Ну как готовился? Готовился недолго, не месяцы. Зашел в магазин, купил молоток, или зашел домой, купил молоток и побежал бить полицейских, понимаешь? Это внезапная, спонтанная, спорадическая ненависть.
То есть это его инициатива на фоне всего, что сейчас происходит?
Да, неважно, неважно. То есть они должны здесь и сейчас убивать этих самых, и все. Этих самых, мы не
то
будем говорить.
То есть террористы сейчас рождаются сами по себе из сочувствия исламскому
государству. Спонтанно, запрещенному на территории
России. Да, они чувствуют какое-то единство с ними, эмоциональное.
Абсолютно верно. Объясните нам, пожалуйста, вот это. Значит, это мелкое хулиганство, говорит Буминг. Это мелкое хулиганство или это теракты? Ребят, в любом случае, это ненависть. Это настоящая ненависть. Это не террорист в старом смысле. Понимаете? Я вам напомню джентльменский терроризм басков, например, когда баски, помните, взрывали полицейские участки. Как делали баски? Они приезжали в баскский город, какой-нибудь Витория, например, я там очень мило гостил как-то, Витория. И там они минировали, как подъезжал коче-бомба, машина-бомба, к входу в полицейский участок. Оттуда выходил господин. И уходил куда-то, все, закрывал все и уходил. Значит, после чего баски звонили в полицейский участок и говорили: господа, вы минированы, и мы произведем взрыв через некоторое время, пожалуйста, удалитесь. Все полицейские уходили как один, переходили на другую сторону улицы, нет, ну подальше отходили, мне на 200 метров куда-нибудь отходили, смотрели совершенно спокойно в монокль. Лорнет.
Да, понимал, да, для наводили этого. Лорнет.
Лорнировали, я бы сказал. Они наводили лорнет на этот коче-бомба. И баски и сепаратисты, они спрашивали: скажите, пожалуйста, а все точно ушли? Все до единого? И ему говорили: давайте быстрее. Все, и все. А Хименес ушел?
Просим.
Можно спросить? А Хименес тоже ушел? Да, мы его не видим что-то. Нет, вот он стоит. Вот Хименес стоит на улице. Спасибо, говорили баски и сепаратисты. После чего взрывали машину. Вот такой был терроризм в старые времена. Можете себе представить? Это был рыцарский, я бы сказал, рыцарский терроризм. Что сейчас они просто ненавидят нас и все. Они нас просто ненавидят. Без всякого терроризма. Человек хватает молоток и летит ненавидеть. 7373. Как это объяснить? Потому что каждую минуту каждый из них может схватить нож или молоток и отоварить тебя. Это по-настоящему неприятно, честно говоря. 7373. Юрий Николаевич знает ответ. Юрий Николаевич. Но это как-то тревожно.
Теракты происходят в странах бывших союзников США по Второй мировой, Англия и Франция. Да. Значит, сейчас идет сколачивание новой коалиции, для чего пока сказать не могу.
Понятно, спасибо. Значит, то был цивилизованный терроризм, а сейчас дикий террор, говорит Сергей. Ну да, был джентльменский терроризм, был очень красивый. Я не знаю, как это делали ирландцы, а мне кажется, ирландцы до такой красоты не доходили. Но баски со своей элегантностью, они совершенно превосходили все. То есть там им отвечал кто-нибудь, вы знаете, сказать там, а можно отложить на часок? А я говорю, ну хорошо. Ну, там, сказать, мы еще не пообедали, вот, и еще командир не вернулся, так сказать. Они, хорошо. То есть баски просто... А Шакал разве был джентльменом в 1974 году? Спрашивает Степан о моем... о человеке из моего университета. Имеется в виду этот самый Рамирес Санчес... как он, кстати? Шакал. Как его? Карлос Рамирес Санчес Ильич. Карлос Ильич Рамирес Санчес Шакал. Да. Он не был джентльменом. Но его испортили, как вы знаете, палестинские братья. Он же у палестинских братьев, которыми в то время заведовали востоковеды, типа Евгения Максимовича Примакова. Значит, вот, значит, востоковеды заведовали палестинскими братьями. А у них учился Карлос Ильич Рамирес Санчес Шакал. Поэтому там были хорошие учителя, я бы сказал, и востоковеды. Поэтому не доходило до гуманизма. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Доброе утро. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы прочитайте статьи Гордона Даффа, американского журналиста, как
производят
теракты в Америке. Там приезжают полиция и медики в одно время, тут же, когда расстрелял в театре.
Это кажется неправдоподобным русскому человеку, да. Это действительно так. Они приезжают через 50 секунд примерно, полиция и медики, да. И, а вы знаете, Олег, еще я вам доложу такую вещь странную. Например, в некоторых штатах, ну, в Нью-Йорке, точно я знаю, медики не имеют права приезжать без полиции. Поэтому они приезжают действительно ровно через одну минуту и те, и другие. Это кажется русскому человеку заговором. Это заговор, это всегда во зло. Потому что мы привыкли, что скорая помощь через 40 минут бывает, а полиция часа через 4. Поэтому нам кажется, что если и полиция, и скорая помощь прибывают за одну минуту, да вдобавок вместе...
Значит, это они организовали.
То это они организовали теракт, безусловно. Да-да-да. Что тут доказывать?
Не смогли даже как-то замаскировать.
Все и так очевидно. 7373948. Значит, смотрите, я говорю о ненависти. Нас ненавидят. Вам страшно?
Да, давайте голосование.
Нас ненавидят. Вот эти люди, которые бросаются с ножами, эти люди, которые бросаются с молотком, они вас ненавидят. Это не игрушки, ребят. Это, и мне, знаете что, мне какой-нибудь, сказать, там офицер спецслужб, который полгода готовит теракт, кажется менее опасным явлением, ну, безусловно, чудовищным явлением, да, но менее опасным, чем спорадические всполохи мусульман вот последнего времени, которые просто хватают ножи и начинают резать. Или просто хватают молоток и начинают бить по голове.
Радикальных мусульман, я все-таки
делала
бы уточнение.
Радикальных, да. Радикальных, да, радикальных. Значит, ребят, это...
Фанатиков.
Радикальных фанатиков мусульман. Нет, не мусульман вообще. Они вообще, это же не настоящие.
Они, да, они не мусульмане.
Это не настоящий ислам, понимаете? Not genuine, not... Это фальс, это подделка. Ну вот. Какая, китайская подделка? Я пытался... Я пытаюсь держать эту мину при плохой игре, которую предложила Даша. Даша предложила мину держать мину при плохой игре.
Тоже достаточно искусственно, но что делать?
Ребят, нас ненавидят искренне. Искренне ненавидят. Нас ненавидят всей душой. Нас ненавидят люди, которые не готовились специально ни к каким терактам. Нас ненавидят люди, которые спорадически... вдруг, спонтанно бегут за молотком и потом с молотком бросаются на людей, понимаете? И это немножко страшно.
Знаете, почему я сделала это уточнение? Потому что эта ненависть, если мы будем обобщать, то это породит ненависть. Ну, это и так порождает ненависть в нас. Но что ужасно, мы будем ненавидеть всех.
Да.
Вокруг.
И так ненавидят только англосаксов, говорит Алекс Викинг. Алекс, вы ослышались? Нотр-Дам де Пари. Это, с вашей точки зрения, англосаксы. Алекс, купите маленький, вращающийся глобус с лампочкой внутри и крутите его следующие несколько месяцев. Потом приходите, я вам расскажу, где собор Парижской Богоматери. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов. 5 баллов, центр, нормально. Теперь смотрите, возобновились пробки на периферии, движения которых не было довольно долго, я прямо устал, что их нет. Например, на Волоколамке есть теперь у Свободы большая пробка. А сегодня, как и в прежние добрые старые времена, я бы сказал. И Тверская абсолютно оглушительно ужасна от третьего транспортного, от Белорусского в центр. Вся, и даже и на выезд потом очень плохая, тоже Тверская. Садовое кольцо ужасное, а про Бульварное сказать нечего. Оно кощунственно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй на друг Сережа.
Девять часов 8 минут, среда, 7 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнорра, ведущая этой программы, Серега из Надыма, настойчиво посылает мне фотографию, как он по краю света, по тундре где-то, сказать, но там есть асфальт немножко в этой тундре, и несется он на мотоцикле красивом, с большим ветровым стеклом.
А вы говорили, нет байкеров на севере.
Нет, есть, все есть. Варшавское шоссе напротив 19-го дома, Мосводоканал что-то выкачивает из канализации прямо на дорогу. Вот как хорошо. Правда же? Это же прекрасно. Это все Телеграм «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» в Телеграме, ребята. Где мчится поезд в Воркута, Ленинград. Да, все это верно. Ты поешь эту песню? Ленинград, Воркута.
Каждый раз, да.
Ты помнишь ее?
Ну, я знаю эту песню.
Мы с тобой оторвались прямо к финской границе. Нас теперь не догонит пистолета заряд. Каждое утро и вечер. А 604 МР 97. В сопровождении автомобиля ВАИ. Секундочку, кто поет? Я пою. Идет по щелчку, а мы, презренные, смотрим ему вслед. А 604 МР 97. Он опаздывает. Вы не понимаете. Может, он везет красную кнопку. Может, он везет ракету. Может быть, он везет крейсер какой-нибудь там в машине, который потом надуется и так вот пустит в Каспийское море, а он пустит ракету, понимаете? Я второй день напеваю «Привыкли руки к топорам», говорит Максим Мельников. «Привыкли руки к топорам». Да, там самое смешное в этой песне, что 45 холостяков... И не едут к ним девчата, а затем припей «Эй-гей-гей, эй-гей-гей». Ну вот, и так далее, понимаете? Так что все нормально. Слушайте, тверской губернатор посетовал на напряженность в СМИ в связи с убийством в Редкино. Редкино, вы знаете, там 9 человек убил. Серега этот самый, как его цвета?
Егоров.
Серега Егоров, такой 45 лет. Значит, губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил на средства массовой информации часть ответственности за массовое убийство. Далее цитата. Давайте обсудим. «Мы видим постоянные криминальные сводки на почве бытовых ссор». Сводки видим. Мы не ссоры видим, а мы видим сводки.
Да.
Ну, это правильно, он прав. С точки зрения перцепции мы видим же сводки. А фактически-то мы видим сводки, а не ссоры. В том числе происшествия после употребления алкоголя. Мы видим сводки. Информационный поток, в том числе в СМИ, стал очень напряженным. Так. Что не всегда способствует формированию устойчивой психики у людей, которые способны попасть под воздействие негативных факторов, рассказал Руденя.
Вот интересно, а в 45 психика уже сформирована или она еще формируется?
45 нет, еще дитя. Еще дитя. Снова дитя, пластилин, лепи из него все, что захочешь.
Чистый лист.
Надо отдать его в кружок моделирования. Мое личное мнение. Я бы сконцентрировался на большем количестве позитивной информации и более активном развитии культуры. Воспитанные люди, не склонны к совершению таких преступлений, поделился мыслями губернатор. Я не знаю, это Руденя, он когда-нибудь, я имею в виду губернатора Тверской области, он раньше как характеризовался, как идиот или как нормальный человек?
А я не знаю, я первый раз слышу какие-то его высказывания.
Очень интересно, очень интересно. Мы сейчас слышим, я
но
не могу
он
сказать...
он пополнил копилку таких великих мыслителей России.
Да. Значит, информационный поток стал напряженным, что не всегда способствует формированию устойчивой психики у людей. Интересно, мы живем на войне, нам об этом говорят, между прочим, по нашей политике, Руденя, товарищ Руденя. Нам наши, господин Руденя, нам наши политики сообщают, что мы ведем войну, причем непримиримую войну с терроризмом, с террором, а также со всякими преступлениями. Берем непримиримую войну, понятно, да? Слово «уничтожить» и так далее ввели не мы, а ввели силовики, понятно, да? Ведь до слова «уничтожить» было русское слово «убить». И мы говорили «убили». Потом было «уничтожить». Смотрите,
нейтрализовать.
Не, а нейтрализовать третье. Вот я тебе говорю, это же развитие русского языка. Вот Руденя не филолог, а я филолог. Наверное, он не филолог. Мне кажется, что он не филолог. Значит, смотри, сначала было «убить».
Да.
Убиты, нападавшие убиты.
Да.
Было.
Да.
Затем было «нападавшие уничтожены». Уничтожены.
Да, а что потом значит, ликвидированы.
Затем ликвидированы, а сейчас нейтрализованы. Понятно? То есть, а потом будут испарены. Испарены, их испарены.
Обнулены.
И, да, обнулены, все, понятно. То есть мы уходим от, собственно, действия. Мы уходим от действия. Глагол должен обозначать действие. Русские люди, силовики, русские силовики, желая сгладить убийство, убийство плохого человека, я не спорю. Они слово «убить» больше не употребляют. Они говорят «был уничтожен», террорист был уничтожен. Потом «был ликвидирован», потом «был нейтрализован», «был нейтрализован», «нейтрализован» и «нейтрализован навсегда». И затем...
Аннигилирован просто... можно такое применить?
Аннигилирован.
Применить?
Абсолютно верно. Аннигилирован. Надо постепенно вводить эти слова. Но...
И перейти на латынь уже окончательно.
Мы переходим, Руденя, мы переходим. Мы меняем слова по вашей просьбе и по просьбе силовиков. Но вы обезвредили еще. Вот Александр Минкин, который нас слушает, предлагает еще, напоминает еще один глагол. Террористы были обезврежены.
Обезврежены, да.
Обезврежены. Это тоже эвфемизм.
Вот, а Владислав, аннигилированы тоже.
Аннигилированы. Убиты. То есть убиты. Они мочить. Были убиты.
Uh-huh.
Убиты. Да, значит, и зачищены. Еще зачищены. Зачищены. Вот же в чем дело. Значит, потом будет минусанули. Нет, минусанули не годится. Минусанули — это, извините, это все-таки эмоционально окрашено. Обнулены. Обнулены.
Интересно, предлагают еще терминированы. А, да. Подождите, терминальная стадия, это
мы
же, ведь, это же еще не смерть.
Не знаю. Мы уходим от слов, а убийство-то продолжается, Руденя. Мы уже ушли, мы все сделали, как вы просили, Руденя.
Они убивают,
просите,
а мы не.
Вы просите не говорить про убийство. Мы не говорим про убийство. У нас нет больше убийств. У нас есть только ликвидация. Все идет ликвидация. Ликвидируют, все друг друга ликвидируют. Хорошее слово ликвидируют, наоборот. Правильно? Обезвреживают, наоборот. Это же хорошо. А убийство продолжается.
Вальнуть еще можно, вот что.
Да, вальнуть.
Это из геймерского вот этого сленга. Вспомнила я.
Значит, скажите, пожалуйста, кто виноват? Кто виноват в убийствах? СМИ? Я не очень понимаю. Или Руденя? Вот конкретно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
А вы знаете, мне кажется, особого смысла слова губернатора искать не надо. Мне кажется, тут... Ему просто обидно, он ведь хозяин такой большой губернии, 2 недели уже обсуждают события, а о нем ни слова.
Мне кажется, да, просто а его нет, понимаете? 7373948, вот он пришел и обвинил прессу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте,
здравствуйте.
Дарья. Ну, к сожалению, бытовое насилие, оно распространено у нас в стране очень, очень сильно. И для того, чтобы его как-то победить, искоренить или использовать какое-то другое слово здесь, нужно начинать с самых низов, с самого начала, с воспитания личности в первую очередь.
Можно вопрос? Можно?
Конечно,
я как-то
конечно.
Стоял рядом с Легойдой, но это давно. Это было, когда еще у Сережи Минаева была передача на НТВ «Шире круг», или как-то вот так называлось, или «Играй, гормон, любимая». Как это? Что такое?
50 на 50.
Как-то называлось, да. Значит, и вот, слушайте, и стоял рядом со мной Легойда. И он говорит, общество деградирует, а церковь, наоборот, расцветает. Но если церковь расцветает, мы же должны становиться все духовнее и духовнее. Что-то нифига не видно.
Духовность — это понятие очень относительное, так. К сожалению. Вот. И пороки свойственны в том числе и духовным всяким сотрудникам.
Ну, церковь для чего пустили? Церковь для чего пустили в огород? Для того, чтобы
церковь
они повысили. Они, чтобы
церковь
повысили духовность. Чего же они не повышают-то?
А они не могут ее повысить. Не могут. Потому что общество сопротивляется по-всякому.
Чему? Добру.
Сопротивляется духовности, насильно навязанной, в том числе и церкви.
Понимаете, ну это как ребенок сопротивляется прививке, но мы его должны силком тогда привить.
Ни в коем случае.
Обдуховить, я бы сказал, обдуховить. А? Ну, правда.
Ну, да.
Вдуть ему как-то... Ну, извините, этот глагол. Вдуть, я имел в виду вдохнуть в него.
Вдохнуть.
Вдохнуть в него эту духовность. Простите меня, пожалуйста. 7373-94. Ну, что-то надо сделать с народом. Я понимаю, ничего не хватает. Пресса плохая, Руденя хороший. Ну, все понятно. Значит, Москве...
Руденя святой вообще, мне кажется.
Руденя святой. Говорит, пресса, говорит, не способствует формированию устойчивой психики. Интересно, а Левитан тогда в войну говорил, там, войска 42-го фронта или войска 84-го фронта перешли в атаку на 125-ю, так сказать, и так далее. Это нельзя было? Тогда тоже не способствовало? Послушайте меня, если есть война, я возвращаюсь к Рудене. Если есть война, война с преступностью, война с терроризмом, то мы должны быть информированы о чертовой войне или нет? Если мы должны быть информированы, то нас должны вести в этот самый... нас должны вести в этой войне, информируя, какая дивизия перешла в наступление. Или что? Сводка военная сейчас с войны. Они там что говорили? Успокойтесь, правая рука теплая, тяжелая, что ли? Нет. Они говорили, войска такого-то, это самое...
Ну, смотрите, может быть, Руденя вспомнил про то, что СМИ запрещают, ну, во всяком случае, рекомендуют не упоминать о самоубийствах в новостях. Ну, так принято.
Да.
Потому что это тоже не способствует формированию здоровой психики, там, скажем, у детей.
Да, 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 да.
Начал обстрел района и крепости в Бресте. Одновременно начались артиллерийские и авиационные...
Это артиллерийские, потому что самолетов читает. Артиллерийские. А тогда-то нет. Или что? Ну, давайте еще артиллерийских немножко.
Город горит. На Тереспольском укреплении Брестской крепости идет бой. Противник превосходящими силами пытается овладеть крепостью, однако встречает мощное сопротивление, неся серьезные потери.
Так что, от Руденя, а вот если бы Руденя все это прочитал, как было бы? Правая рука теплая и тяжелая, левая рука теплая и тяжелая, вам хорошо, вы уснули на пляже, морская волна шепчет рядом, вы засыпаете, голова тяжелая, вы засыпаете, веки тяжелые, теплые и тяжелые.
Вдалеке играет Босанова.
Да, вдалеке ползут немецкие танки, но гул их равномерен. Он приводит вас в состояние сонливости. Сонливости. Ну что, нет? Ну, правда.
А теперь по моей команде.
Ну так, а что? Мы же за рулем, говорит Ярослав, что вы с нами делаете? Я ничего не делаю. Спокойно. 7373948. Ну, правда. Пресса им не велит пресса им бороться с прессой. Пресса воспаляет людей, из-за прессы люди воспалены. И все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей, вот что нам говорит церковь, да?
Да.
Вот мы все болеем, мы все в нищете. Я говорю, это Бог вам послал испытание, да?
Не спасал. Вот. Не спасал. Вот, нет, ты знаешь еще? Вот... А, алло. Попустил, господи, попустил Господь.
Да, и вот дальше, глядите. Да. Сатана искупает нас златом, да, и вот он всем златом искупает, дает. Нет. Этим всем...
Нет, искушает, а не искупает, искушает. Дальше. Да, прошу вас.
Ну, и вот он всех их, это, кто у нас в нищете живет, тот в Бога типа верит, да, и кто у нас богатый, это сатаны и слуги.
Да, совершенно справедливо, да, хорошо.
Ну, что тут дальше рассуждать?
Ладно, договорились. Кто-то в богатстве сатаны слуги. Хорошо, значит, но только попустил, Господь попустил и не спаслал, а сатана искушает, а не искупает. Вы слова не путайте, пожалуйста, а то смешно становится. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, без попутал. Соглашусь со словами Рубени, потому что на культурный уровень, конечно, у нас... Наших граждан все ниже и ниже.
Подождите, а когда он был высоким? А когда он был высоким?
Да был.
Ну,
когда это поясните. Была самая читающая страна, когда люди читали книги, когда она была вообще...
А вы сейчас читаете?
Вот, к сожалению, я читаю мало сейчас. Читаю раньше, в юности.
А я все чаще, вижу себя, сам себя, с iPad'ом и с iPhone'ом. Ну, вот я книгу возьму да отложу. И даже если почитать, я, честно говоря, читаю с iPad'а и вот как, не знаю.
Не, ну это не важно, какой источник, читать-то надо.
Это правда, правда.
Люди чем вообще занимаются? Просто, к сожалению, 45 лет. Как
а новую прозу вам хочется читать? Новую прозу. Вот я перечитываю.
Мне было бы интересно, если честно. К сожалению, не хватает времени.
А мне нет. Вот я вам честно скажу, беру, потому что мне дарят, приносят подписные какие-то все. Значит, новая проза. Я беру книгу, вздыхаю, делаю над собой какое-то колоссальное усилие, как будто, и все, и откладываю. Почему? Если мне хочется почитать, я уже обращаюсь даже к нечитанному.
К проверенной классике.
Даже нечитанной, например, там, я смотрю сейчас «Сон в красном тереме» начал читать, да? «Сон в красном тереме» китайский. Но я знаю точно, что это проверено поколениями. А новую прозу не хочу, но они неинтересны.
Они мне не нравятся. Может быть, она будет интересна следующим поколениям, когда она уже станет для них, может быть, классикой.
Уже думаю, что нет. Это гигантский пласт, то, что вы сейчас сказали, очень интересная тема. Но она настолько огромна, что мы ее как-нибудь отдельно обсудим, ладно? Но да. Нет, Руденя прав в чем? Что вообще культурные люди...
Но это из другой оперы, Сергей. Это, понимаете, он начинает говорить в конкретной теме про какие-то совершенно вещи, которые не связаны с этим событием, понимаете? Ой, а медицина-то у нас...
в лице Тверского губернатора... Вот что это такое? В лице Тверского губернатора мы получили человека, который в условиях жесточайшего кризиса и абсолютно серьезной проблемы начинает изрыгать благо глупости. Вот.
Трюизмы и, в общем, такие простые истины.
Да, то есть он неадекватен ситуации.
Да.
Прямо говорим просто, да, что вот у нас есть губернатор Тверской области, который неадекватен. То есть он появляется там, рассказывая, что хорошо хлопать в ладоши и танцевать на лугу, а не убивать друг друга. То есть он неадекватен ситуации, понимаешь? Ну как вот, он должен принимать командование, должен разруливать ситуацию, должен понимать, как предотвратить следующую такую ситуацию. А он рассказывает, что надо убрать новости и надо вообще повысить культуру. Какую культуру? Откуда он ее возьмет? Где культура? Люди выброшены вообще за ненадобностью. А он не нужен, этот Серега Егоров, он не нужен никому, вообще никому, никому. Он раньше ставил кондиционеры, ты знаешь?
Ну вот я сегодня дочитала. Маме его, кстати говоря, 62 года.
62. Да. Значит, он ставил кондиционеры.
И дочка у него, студентка в Москве,
если маме учится. 62, ему 45, угадайте, во сколько родила его мама?
Достаточно рано.
В 17.
Да.
Значит, если маме 62, ему 45, то мама родила его в 17. 17. Где папа?
Папы нет.
Папы нет.
Ну, я не знаю,
ну,
это
может,
мои
он
домыслы.
Есть,
да,
нет.
Может быть, он не есть.
Маме 17 было, когда она его родила. Значит, это крепкая семья такая, ну, получилась.
Да. Разница в возрасте небольшая.
Небольшая. Значит, они друзья с мамой. Значит, он ставил кондиционеры. Кондиционеры ставились хорошо в 2010 году. В 2010 году.
Да, когда жара была.
Когда были пожары и жара, и была очередь на кондиционеры несколько месяцев. Надо было поставить кондиционер. По старой памяти, еще в 2011 году, ну, деньги какие-то были. Сейчас денег нет и жары нет. Ни того, ни другого. Понимаешь? Кондиционеры люди ставят неохотно. Хотя надо было бы ставить их, чтобы греться.
Конечно, на обогрев работать.
Дураки, на обогрев ставьте. Ну вот, хорошо. А жене его с 90, а маме 62. Может быть, так говорит Сергей 911. Очень хорошо. Понимаете? Значит, вот ситуация. Не нужен этот Серега Егоров. Ни при чем тут новости. Новости должны нас мобилизовать, должны вести нас, должны нам говорить открыто, что происходит. Даже если Руденя этого не хочет. Новости должны звать в бой. Новости должны
призывать быть осторожными.
Звать осторожно, конечно. Новости должны информировать в первую очередь. А Руденя думает, что новости должны успокоить. Как будто мы психи.
Но это уже не новости.
Как будто мы психи. Да, вот и все. Да. Значит, хорошо. Ну, а почему у него, у Руденя, это повторится обязательно? Почему? Я утверждаю, что повторится. Я утверждаю,
более
что
того, повторяется с регулярностью.
И просто в Орландо повторится. Когда мне говорят, ты Россию, вчера что такое? Россия. Значит так, повторится в Орландо, в Киншасе, в Москве, в Твери и везде. И это будет нарастать. Вот этот Серега Егоров, вы его глаза увидите многократно в течение следующих 10 лет. Многократно. Это говорю вам я.
Десяти.
Следующих 10 лет. В следующие 10 лет, а в следующие 30 лет вы увидите по экспоненте развивающиеся события. Потому что некультурные люди, здесь я повторю за Руденей, некультурные люди, брошенные в животное состояние,
на произвол судьбы.
Брошенные в животное состояние, некультурные люди.
Да.
В условиях невостребованности и неподтвержденности, неподтвержденности собственного бытия будут, безусловно, в ответ на отсутствие подтвержденной жизни предъявлять нам подтвержденную смерть, пойми. Это очень важная вещь. Потому что я сказал, вы все равно не поймете.
Почему? Ну, очень понятно. И таких людей стало очень много. Значит, вот в чем беда.
Важное свойство современности, нарастающее, и через 20 лет оно будет как ком снежный идти. Как снежный ком. Это будет настоящий большой ад. Через 30 лет еще больше. Важное свойство современности – это ненужность и невостребованность людей. Неподтвержденность тебя как личности. И ты не можешь предъявить ничего, кроме смерти. Это единственный ресурс, черт бы вас задрал. Вы что, этого не видите, слепцы? Новости. Избили в Москве школьницы знакомую. Очередное избиение девочками. Девочки же. За этим всем наблюдали молодые люди, которые не пытались вмешаться, а даже наоборот подстегивали и прикрикивали. Вот этом сообщает паблик Мэш Маш в ВКонтакте. Значит, на самом деле в этом паблике страшное видео. Я смотрел, ты тоже смотрела, да? Меня больше всего возмущает, или не возмущает, смущает до известной степени. Знаешь, выкрики, что они кричат. Вот это меня больше всего смущает. И они не пытаются остановить или сказать, ну хватит. То есть это вот, в смысле, мы говорим о жестокости, и я хотел о жестокости вот здесь проиллюстрировать вам. Значит, они не только не пытаются остановить, а им как бы просто смешно и весело, и здорово, и они, знаешь, как говорят, вот бабы...
Лютые, да.
Лютые бабы.
Ну, как вот. Бы с уважением.
Да. Бабы лютые. Круто, что бабы лютые. Вот послушайте. Хватит, кричит жертва. То есть девочка, которую избивают, она кричит, хватит. И здесь вот я думаю, что девочкам, конечно, надо коротко стричься. Коротко стричься надо.
Да, немноговато.
Это они прыгают на ее теле. Значит, прыгают на ее теле. Ну, ногами. Прыгают и бьют. И причем, кстати говоря, бьют по лицу тоже ногами. Не валят и бьют по лицу ногами. Скажи. Слышишь? Я говорю, короткие волосы много бы помогли ей.
Жертве?
Да. Короткие волосы и отсутствие каблуков тоже нужно.
Чем помогли
девочке
бы?
Девочке надо быть готовой к бою постоянно.
Ну, короткие волосы и отсутствие каблуков не помогут вам защититься от толпы больных подростков.
Все-таки лучше, потому что они все время таскают за волосы. А если бы волосы были короткие, они бы не смогли. Понимаешь? Они бы не смогли так таскать ее за волосы, если бы волос не было. Я говорю, девочке надо, если бы я был, советовал, девочке надо короткие волосы и обувь такая, чтобы даже в лесу, так сказать, передвигаться.
Ну, в наше время были гриндерс. Да, мы ходили.
Да нет, кроссовок бы хватило. Кроссовок. Да. Хотя, конечно, голени лучше тоже защитить, там косточки взять. Вот, и надо тогда, конечно...
Ну, одеваться в броню, короче говоря, превентивно...
Мотоциклетные
да,
снаряги.
Да, это, кстати, модно снаряги. Очень. Сейчас это очень модно.
Да? Хребет защищать там, много-много.
Да, имитация мотоциклетной снаряги очень модно.
Ну, прям надо настоящую, по-настоящему, с черепахой, плечи там, локти, все подряд защищать. И рубиться потом.
Да.
Да.
И вообще превентивно защищаться, почему отставить свои позиции.
Почему они не боятся публикаций? Они не боятся.
Это вот удивительно, потому что...
Они же понимают, что это как бы сразу разбирательство.
Это учет. Они же не совершенно.
Это Мэш ВКонтакте, господи, как называется видео? Мэш ВКонтакте, посмотрите. 7373948. А почему они не боятся публикации? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Антон, Москва.
Да, Антон.
Я хочу вот всем сказать. Вот там вот момент, когда девочка становится на колени.
Да.
У меня у самого дочь взрослая, 24 года.
Да.
Всегда учил. Всегда я родился на Пресне, жил всю свою жизнь, прожил на Пресне. Меня так учили дяденьки, которые успели посидеть, успели голубей разводить.
Пить да.
Надо первым. Никогда не унижаться, не становиться на колени.
Так она становится на колени, закрываясь от ударов. У нее...
Ее сначала ставят на колени. Ей как бы приказывают встать на колени.
Это правда.
Это раз. Во второе. Посмотрите на фотографию, где потом они фотографируются всем скопом. Это не дети. Это какие-то уроды, извините меня.
Давайте честно скажем. Это и есть дети.
Это не так.
Я не об этом. Вот смотрите. Девочка вот эта в красной пиджачке, или как сказать, этой курточке, в джинсиках.
Да, да.
А посмотрите на фотографию, где остальные стоят. Как они одеты.
Ну как?
Посмотрите.
Опишите.
Это вызов, это нищета. И они так себя ведут только лишь потому, сейчас я подойду к ним и их стукну, то их нищие, вонючие, поганые родители будут орать во всю глотку, что они дети.
Значит, это дети. Это, безусловно, дети. И это, безусловно, правду сказал позвонивший, что это беднота. То есть видно, когда они делают коллективное фото по результатам, что это беднота. И это так.
Это всегда было так. Это всегда было так. Самые агрессивные дети.
Нищие избивают нищих. Всегда. Что вы думали? А в сообществах нищих, когда избивают нищих?
Не всегда нищих.
Нет. А когда бомжи бьют бомжей? Вы что думаете, там царит гуманизм какой-то? Нет. Там убийство. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Леонид из Москва.
Да, здравствуйте.
Ну, вы знаете, вот вчера еще видел это видео. Собственно, да. я хочу вот что сказать. Во-первых, это не дети.
Дети.
Я согласен с предыдущим слушателем, да.
Давайте говорить правду. Это дети. Если вас эта правда обижает, но это правда, это дети. Это дети.
Ну, давайте так. Это странные дети.
Это наши дети, наши русские дети. Ну, давайте просто признаем, что это русские дети.
Нет, я не могу с вами согласиться, знаете, по какой причине. У меня вот мама уже взрослая женщина, она директор школы.
Да.
Я у нее там зачастую иногда бываю. Там другие дети. Это во-первых. Ну, бог с ним, с терминами. Я хотел сказать немножко о другом. У меня вот у самого недавно родился ребенок.
Да.
И я вот стал понимать такие вещи. Вот вы знаете, я думаю, что если... Отец этой девочки, кого-то из них, из вот этих вот людей, детей...
Детей, из этих агрессивных детей, да. Давайте назовем их агрессивными детьми.
Если он кого-то из них, например, покалечит, его будет судить суд присяжных.
Я почему-то глубоко убежден,
что его оправдают. Я считаю, что он имеет на это моральное право, как мужчина, он имеет право защищать свою семью.
Не знаю.
Вы легко поддаетесь на агрессию.
Сколько вам лет?
Мне 30.
30, смотрите. А мне не 30, мне больше. А Даша меньше, 29.
Да.
Значит, вот давайте так. Вы сталкивались с подобным в вашей школьной практике? Вот вы учились в школе.
Вы знаете, когда я учился в школе, у нас, конечно, были драки, и были даже массовые драки. Но чтобы кто-то бил девочку...
Никогда.
Коллективно?
Никогда.
Да ему бы сломали ноги...
Теперь смотрите,
Его же одноклассники, понимаете?
Я проучился, если все время сбиваюсь с счета, я проучился в 6 или в 8 школах. Ну, представляете, там у меня было так, что я возвращался в свою школу, потом... там было уже другое здание, не знаю, как считать. В общем, в 6 или 8 школах. Значит, вот ни разу ничего подобного не было. Ни разу.
Вот я о том же, понимаете?
Ни школьные легенды не хранили подобных случаев. Значит,
страшно,
это явление...
Страшно подумать, что такое могло бы случиться.
Значит, мы 25 лет развиваем духовность, как вы знаете. Пожалуйста, посмотрите сейчас в окно. Всюду золотятся купола красивые и так далее. То есть всюду духовность. Правильно? Посмотрите на телевидение.
Вот
все крестятся непрерывно.
Это очень
мы лучше стали.
Всюду, странные дети странных родителей.
Основы светской этики, основы всякие, так сказать, там в школе.
Религиоведение опять.
Абсолютно. Все есть. Да. Духовность процветает. Наоборот. Правильно? Наоборот.
Духовность это правда. В школе...
При нас не было. Мы купили, учили историю КПСС.
Это в ваших конкретных школах
мы
не было.
Мы учили историю КПСС.
Но были ситуации, когда была травля, когда унижали детей.
Да.
Там, да, пускай не избивали так жестоко.
Девочек?
Да, девочек травили. Девочки,
но мы
девочек
этого не
травили.
Могли видеть. Мы это не видели. Правда.
И мальчики так радовались, и там, ой-ой, там бабы дерутся, ну, условно.
Нет,
да?
Ну, я, может быть, я однажды шлепнул по голове девочку учебником природоведения в знак невероятного к ней интереса, но вот вся травля.
Ну, я была свидетелем и более жестокой травли, чем удар учебником природоведения, но...
Что может быть более жестокого? А, ну, извини, это шутка, да?
Да. Но, конечно, таких драк я не помню. Но все это дети, и это же все модель, это все модель поведения в семье родителей. Это модель поведения родителей, которые не приносят в школу.
Ребят, извините, это не дети, не просто дети, это вы.
Вспомните фильм «Чучело», вот нам напоминает Юстас.
Вы, это не дети, это вы. Это вы, потому что дети играют в вас. Дети-то играют во взрослых. Вы, может быть, не в курсе. Дети всегда воспроизводят паттерны взрослой жизни так, как они ее поняли от вас. То есть они от вас поняли, какие вы, и пытаются быть вами. Вы что, не понимаете? Да, здрасте. Здрасте. Да, слушаю вас. Здрасте. Да, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, Василий.
Василий, прошу вас.
Знаете что, я вам скажу, спасибо, что вы есть, такие спасут Россию. Я вот что вам скажу, смотрите, да. Зарим, тонем, давят, мочат, травят, вот Подмосковье, посмотрите, что делается, да. Народ России убывает. Идет планомерное уничтожение Варьем и жильем, понимаете?
Замены я понимаю. Василий,
вот что.
Давайте я вам прочитаю. 78-я пишет. 78-я. Василий, я знаю, вы хотите послушать. А училась в спецшколе в английской, в Ясеневе, в 87-м году. Избивали девочек. Седьмой класс. В седьмом классе была в 87-м году, соответственно, 78-я. А избивали меня группой в женском туалете. До этого была долгая травля. Директор школы заявила, что если родители дадут ход этому делу, меня выгонят из школы.
Знаете, в чем...
Ну, 78-я. Менять школу приходится, да, это правда. Если ты начинаешь что-то такое качать...
Тогда не было Ютуба, и тогда это все не снимали на видео и не выкладывали в интернет.
А спецшкола, представь,
поэтому школа все это скрывала.
Да.
Конечно, именно в спецшколах, в закрытых таких школах такое и бывает. Потому что там жесткий контроль, и действительно директор следит за тем, чтобы это никак не просочилось никуда.
Да. Да. 7373-94. Ну, тогда мне непонятно, зачем они выкладывают. Вот честное слово, непонятно.
Не, ну это какие-то...
Это стрёмно, но это неумно и стрёмно, и всё. 7373-94-8. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Закончил школу 4 года назад, пишет нам один из слушателей, 90-й. Девочки всем классом травили девочку. Избиение после уроков, прилюдное унижение, травля. Травля дошла до суда. Но даже после этого они не остановились. Девочку перевели в школу на другом конце города. Но нет, переходить в другую школу обязательно. Это обязательно. Я считаю, что это обязательно. Просто обязательно. Это сразу надо делать. Ну, в смысле, приходится.
Бывает, ну, дети боятся сказать родителям.
Приходится переходить в другую школу, но это просто надо понимать, что это, да, произойдет, и это, на это надо идти. А что делать? Алло, здравствуйте.
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 Дарья,
здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Конечно, вот, ну, данные вообще ужасно. Это дети, да.
Да.
Это дети, которые пародируют нас. Это...
Учатся быть нами.
Они видят наши отношения, но да. Это также надо понимать, что, допустим, 5 лет назад такого не было, и через 5 лет вряд ли такое будет.
Секундочку, я спорю обе позиции, я хочу, чтобы вы их доказали. Почему 5 лет назад такого не было, и почему 5 лет назад не будет? Во-первых, мне кажется, это неверно, 5 лет назад такого было.
Ну, не было... Как нет, было, и в мое время было что-то подобное, то есть девочки собирались, да,
да.
Выбирали одну, стайкой заклевывали, ну, мы любим собираться стайками, люди вообще. Не было такой, ну, я потрясен поэтому, простите уж.
Да. А почему через 5 лет не будет?
Ну, отношения в обществе всегда строятся от базиса. Базис — это всегда экономика, экономика — базис от отношений производства.
Через 5 лет будет лучшая экономика у вас, с вашей точки зрения?
Я думаю, да. Если хотите, разверну.
Прошу вас.
Ну, потому что, скорее всего, у нас, как всегда, инфляция издержек выплеснется на ресурсы, и пойдет рост ресурсов, а мы ресурсоориентированная страна. Поэтому, как бы, через 5 лет, я думаю, у нас будет более-менее нормально. Ну, гораздо раньше, просто пока оно дойдет до людей.
Ну, для этого инфляция должна быть в Штатах, а не у нас. В Штатах должна быть.
Позволите.
Да, извините. Для этого инфляция должна быть в Штатах.
Ну, Штаты Штатами, как бы. Но вы заметили, наверное, если в Штатах начинается эмиссия денег, то она до нас докатывается через продажу нашей нефти и всего остального. А по поводу детей, Сережа,
да, прошу вас
сказать. Это чудовищно, и, ну, общество, мы должны показывать примером солидаризм, да, то, что...
А мы уже этого не... Можно я вас перебью? Простите, мне кажется, что солидаризм поздно. Поздно пить боржом. Солидаризм нужно проявлять, когда существует минимальное доверие между слоями общества. Куда вы пропали? На связи, но пропал. Пропал звук, у вас пропал звук. Алло, вы здесь? Нет, куда пропал? Вот. Значит, слушай, солидаризм, ты знаешь, что такое солидаризм? Солидаризм — это теория развития общества, при котором слои, как бы, ну, солидарны друг с другом, да, помогают друг другу, помогают друг другу. На самом деле, то есть, есть некоторые разновидности солидаризма. Я бы здесь проследил до фашций. Mm-hmm. Вплоть до фашции. Mm-hmm.
Да,
потому
правда.
Что это тоже солидаризм.
Конечно,
это тоже солидаризм у Муссолини. У Муссолини тоже был разновидность. Извините, да, за мои спекуляции, может быть, я непрофессиональные вещи говорю какие-то, но солидаризм иногда доходит до фашции, которые вместе, как вы знаете, не сломить, не сломать. Фашции, ну и так далее. И здесь вспоминается Муссолини, конечно. Но солидаризм бывает, безусловно, очень светлый и очень-очень позитивный, сотрудничество слоев. Но сотрудничество слоев в России невозможно сегодня. Невозможно, потому что...
Нет коммуникации.
Потому что любой человек, выбившийся из состояния ЕХО, такого, из состояния ЕХО, любой человек абсолютно моментально начинает их презирать, поэтому он не может быть с ними солидарен.
Конечно.
Понимаешь? ЕХО и те, кто вышли из ЕХО, они не могут быть солидарны. Они... Полностью.
Это не только у нас, так везде, на самом деле.
Это огромное недоверие.
Сергей,
огромное
вот недоверие. 10-10 да. Правильно пишет, что эти девочки, возможно, снимают это видео для того, чтобы потом попасть к Малахову на Первый канал. И может быть несколько может серий быть. Снимут про это, про все.
Да, да. 7-3-9-4-8, алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, добрый день.
Здравствуйте.
Так же, как предыдущий слушатель, потрясен тем, что... было в эфире показано, вот, абсолютно с вами согласен, что дети повторяют то, что делают родители, и да. хочу проиллюстрировать этот пример.
Да, да.
У меня у самого 2 ребенка, и живу в хорошем районе, на маршала Жукова,
да.
и иногда мы с ними гуляем в других дворах, вот, и придя в другой двор, увидели компанию детей, которым 5-8 лет,
да.
Вот, и они громко ругались матом.
Да-да-да, 5-9, интересно, да.
Да, 5-9, да, я им сделал замечание, говорю, ребята, не надо, вот. Они продолжили. На что я их спросил, я говорю, у вас родители так разговаривают? Они говорят, да.
Да, просто разговаривают.
Вот.
Просто разговаривают.
То есть, мы повторяем то, что делают родители, вот. Ну, я им предложил, говорю, давайте тогда с ваших родителей начнем, с их воспитания.
Ага.
То есть... Детей перевоспитать невозможно, вот этих девочек, да, которые невозможно. Этим занимаются.
Ничего подобного.
Да,
нет,
да.
возможно, но вот некоторые предлагают, типа, боль, организовать им чувство боли, понимаете? Но боль значит, что они все не станут хорошими, боль значит, что они станут испуганными, но они найдут способ себя проявить как-то иначе, может быть, понимаете?
А бывает такое, что хулиганки вырастают.
Знаете, что говорит Елена Искунцева? Елена Искунцева, сейчас все сядьте, потому что это больно будет сразу. Значит, это проявляют жестокости дети, зачатые в пост.
Я вот прочитала это сообщение, думаю, Елена Исконцева, может быть, нас таким образом тонко троллит.
Леночка, спасибо. Я вам просто, приз какой-то нужен. Она троллит.
Ну и точно троллит.
Это дети, зачатые в пост.
Причем говорит, давно Елена уже Исконцева. Я заметила. Да? Елена, да, любит нам рассказать про...
Лена... Ну, как вы смеете?
Не верю, что вы серьезно.
Лена сама училась в школе рядом с метро Молодежной, 659-й. Боялась некоторых девочек, состоящих на учете в милиции. Хорошо. В одной из школ Г. Воронежа работал родственник. Рассказывает, девочка 7 класс, бабушка-проститутка и мама. Бабушка-проститутка и мама. А мама не проститутка, что ли? Не знаю. Девочка плохо учится. Ее спрашивает учитель. Как ты дальше без образования? Она, вы знаете, сколько моя мама получает? Я буду как она. А, бабушка... Наверное, не проститутка тогда, а мама проститутка. Не важно. Кто-то из них проститутка. Значит, хорошо. У нас девчонки, говорит лимузин, дрались очень редко, но только между собой один на один. Толпа могла стоять вокруг, но никто не нападал толпой. Избивать толпой – это ужасно. Лимузин против. Значит, хорошо. Я тоже видел такое в центре Москвы на Арбате, возле Макдональдса. Успел крикнуть. Те сбежали. Остальные твари молча смотрели. Все... Было. Просто информация так быстро не распространялась. Сейчас просто мы все это видим на Ютьюбе и поражаемся, как нынче жестока молодежь. Подростковая жестокость не вчера появилась. Ребят, Глори, я настаиваю, что это явление новое. Я настаиваю.
Ну как же новое, если чучело снимали в советское время? Хорошо.
Я учился, может быть, я древний человек, я учился в Комсомольске-на-Амуре. Амуре, где перейти не на ту сторону улицы, в общем, означало объявление войны.
Так.
К тебе подходили сразу пацаны, которые говорили, пацан, дай закурить. Мне было 11 лет, но в 11 лет я тоже должен был как-то отвечать на предложение дать закурить. Пацан, дай закурить. И дальше... А что ты тут делаешь? А это ты типа вот чё? Типа пришел там, ну все, да? И все. И там, в общем, носовать по роже было святое дело. И просто улицу перешел, больше ничего не надо делать особо. Понимаете? В Дзёмге, поселок Дзёмге, советский район Комсомольска-на-Амуре. Ни разу, ни одну девочку, никто пальцем, даже помыслом, никогда. Девочки между собой, ну, я не знаю, может, они как-то тайно дрались. Тайно.
Ну, я соглашусь, наверное, это
девочки такая жестокость. Девочки делали глаза, шипели что-то.
Да нет, могли смахнуть с парты там все твои тетрадки, учебники. Могли по рюкзаку ударить, да, там ногой, который на спине. Могли толкнуть, наверное. Ну, наверное, такого жестокого
избиения.
Елена Искунцева
отвечает между тем, что она не троллит, и у нее есть своя сумма знаний, Дарья. И для того, чтобы родились нормальные дети, надо зачать их не в пост, считает Елена Искунцева. А если зачать в пост, то они будут вот такими вот выродками и все такое. А за что хоть били? Ну, я не знаю. Это как раз не имеет
значения. Честно говоря, не очень хочется разбираться.
Здесь способ,
да.
Способ важнее существа. Вот в этом конкретном случае способ важнее, безусловно, существа. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, ну вот зря говорить, что такого не было. Я 18 лет назад окончил школу,
да.
И вот в середине 90-х я такое наблюдал. Конечно, да. не такое жестокое, прям вот я наблюдал, но групповое избиение девочками было.
Ну, почему я в Комсомольске-на-Амуре не видел? По Комсомольске-на-Амуре должно было...
Ну, вы, наверное, не жили в шахтерском городе.
Я жил в Дзёмгах, в Дзёмге.
Еще хотел сказать, знаете, был такой у нас случай в университете.
Да.
Один приблотненный человек ударил девушку. Она написала на него заявление в деканат.
Да.
И пришел разбираться, а выгнать его не могли.
Да.
А надо было выгнать. И вот пришел разбираться с ним ректор.
Да.
К нам на поток.
Да.
Это было публично все рассказано, как это было сделано. Это, там не было никакого избиения, он просто ее один раз ударил. Но это так было стыдно. Я сидел, я никак не участвовал в этом.
Ну хорошо.
Я
готов результат,
был провалиться там
да.
на месте.
А
от
он
того,
его...
что я все это наблюдаю.
Да.
Нет, все там доучились, да, все.
Я понимаю. Спасибо.
Это было, чтобы не выгнать его, Да. Было вот это публично. Но это, мне кажется, настолько стыдно. И вот такая простая методика.
Ладно, я, наверное, жил на другой планете. Я жил на другой планете, ребята.
Они выкладывают видео, какая
публичность. Я грубость женщине видел впервые, когда мне было лет 17 в Череповце. Я видел, как парень грубо сказал матом что-то девушке. В 17 лет. Впервые или 18. Я до этого никогда не видел ничего подобного. Движение.
Подъем. Движение.
Я на облаке жил, честно слово.
Да.
6 баллов. И особенно трудно на Садовом кольце. Ребят, Садовое кольцо сегодня полный адок. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Храня друг Сережа.
Десять часов 5 минут, среда, 7 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая. Давай говорить
утро.
О чем-нибудь радостном.
Да,
о долларе, об экономике. Солнце
грустно.
Пошло, весна пошла. Дальше с весною всех. С весною всех. Секундочку, сейчас я посмотрю доллар. Ну, пожалуйста.
63,70.
56,50. Там же, где и есть, он и есть. Ну, да, я хочу предупредить наших слушателей, что завтра у нас профилактика. Мы не поедем никуда на работу.
Будем спать.
Я устремлюсь в Смоленскую область. Хочу в Смоленскую область. Смоленская область. Это же дикие места. Ты не была в Смоленской области?
Мимо только проезжала.
Смоленская область.
Проездом.
Это реликтовое место с очень красивыми, волшебными абсолютно. А что там, возвышенность или значит, есть места, где Смоленск — это адское место, настоящий ад. Почему там, по ощущению, там низменность? Может быть, мне кажется, может, нет, не знаю. Mm-hmm. То есть, как бы низменность, и она полна туманов, вот этих бегущих с севера, бегущие с севера туманы. Есть возвышенность сюда, к Москве, солнышко, и к Белоруссии всегда солнышко. А между Белоруссией и подъемом к Москве, это от Вязьмы где-то, значит, все время какие-то бегут туманы, дожди, облака. И там как раз построили Смоленск на горе врагу. Не знаю, почему на горе врагу, мне кажется, там построили Смоленск специально, чтобы им было там страшно жить. Ну вот, знаете, ну правда, почему нет? А значит, здесь у нас хорошо в Смоленской области, вот которая часть к нам примыкает. До Вязьмы, до Сафонова или Сафронова, какое-то есть такое городишко, где сволочи менты. Ну, в общем, до этого места красиво. И леса красивые. Да чего ж красиво. До того душевно, до того приятно. Ой, как хорошо.
А вы там на какое-то озерцо?
Я стану там ездить, да. Стану там ездить предаваться неге какой-то таким мыслям всевозможным, таким расслабленным. 56-54 сейчас. Доллар, но мы видели его на 56-60 в понедельник, простите. Значит, соответственно, можем считать, что он там же и остался. 63-72 евро, и в паре евро, значит, сильный. Сейчас мы до этого дойдем. Секундочку. 49-96. Катарская тема не продержалась. Как спасибо огромное Владимиру из Дубая. Владимир из Дубая оказался... Да, мы знали это. Владимир из Дубая — мощный прогнозист и человек, понимающий тонко сферу эту. Значит, он нам сказал, что на Катаре долго вы не продержитесь, ребятки. И мы откатились назад в горизонт 49. Углеводородица не хочет нас кормить. Ну и хорошо. 1-12-70. Это у нас главное. 1-12-71 – это главная пара. Мы ее уже на этой неделе видели и на 1-12-85, поэтому, как вы помните хорошо. Значит, поэтому ничего, мы не удивлены прям уж так, чтобы прыгать и все такое. Понимаете? Ну, 1-12-71. Сильный евро. Хорошо, погнали дальше. очень важно. Я не поеду в Смоленск. Ку-ку, зачем мне Смоленск? Он 360 километров от нас. Я поеду в Смоленскую область. Это разные вещи. Смоленская область и Смоленск. Ну, найдите разницу. Смоленская область рядом, а Смоленск чертик знает где. 360 километров отсюда. Ужас. Слушай, значит, я хотел рассказать про Алексея Кудрина, потому что мы условились говорить про экономику. Вам хотелось чего-то приятного в этот солнечный день. В администрации президента началось обсуждение проекта Центра стратегических, я читаю по Коммерсанту, стратегических разработок по реформе госуправления. Значит, Кудрин считает, что с этим государством, мы с Кудриным, и вы, наверное, называете некую конструкцию, такую управленческую конструкцию, конструкцию, состоящую в том числе из людей, безусловно, и их взаимоотношений, да? Вот с этим государством, в общем, в будущее идти нельзя. Ну, не получится. Не, ну, оно устаревшее. Хорошо, эта конструкция устаревшая. Это как
так, немножко капитан очевидно сейчас выступает. Да.
И нет, а Кудрин, нет, ну это же... У нас, во-первых, в стране нет понимания, что такое страна, народ и государство. Эти понятия не разделены. То есть ты должен умереть за государство, одновременно за народ и одновременно за страну.
Да.
Не разделены. Я, кстати говоря, не пытаюсь даже этого делать, потому что меня русские не поймут. Если я начну говорить о стране, народе и государстве, как страна и народ, мне кажется, все-таки единое понятие. Но государство – это некая надстройка. Все равно русские этого не понимают. Поскольку они царевые солдаты, то они этого не могут понять. Понимаешь? Государство – это надстройка. Ну, хорошо. И не будем этого объяснять, не будем людей разочаровывать. Так вот, эту надстройку Кудрин предлагает сломать и построить новую. Затраты примерно на 30% сократить от нынешнего.
То есть, собственно говоря, уволить треть госслужащих.
Треть.
Госслужащих.
Треть, трепещите, дармоеды, трепещите, упыри, трепещите, глисты, въевшиеся в наши анальные отверстия, трепещите, вампиры, треть из вас уволит Алексей Кудрин. Или никого не уволят? Не знаю. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Никого не уволят? Нет? Это все болтовня.
Эти игры со штатными расписаниями мы знаем еще со сталинских и ленинских времен. Все, в министерстве ничего это невозможно сделать. Будет штатное расписание одно, урезано на 30, в другом месте прирезано на 50.
Нет. Можно секунду? Значит, делается так. Как только разговор начинается, сейчас создается 30% вакансий.
Конечно, я это
и именно их, безусловно, и урежут.
И сокращать дальше. Да. Есть еще такие мощные вещи, как культивирование новых, это у Ильфа и Петрова. Они скультивировали еще один трест. То есть вот это, дело в том, что вот эти 30% не случайно обозначены. По статистике, которая достаточно правомерна, количество чиновников в России превышает на 30% количество чиновников, которые были в Советском Союзе, примерно того же ранга. При населении Советского Союза 280 миллионов. Можете себе представить?
Да, да.
А у нас 140 миллионов населения. То есть вот эта вот мания, вот эта пневмония штатности, она, это болезнь профессиональная. Поэтому,
да,
если бы великий Оскар Уальд сейчас был жив, то подобно тому, как в суде, куда его потащил известный лорд, и он при всех обозвал его. Ну, нелицеприятно, совершенно можно в эфире сказать. И судья сказал, либо, извинитесь, либо вашу инвективу замените каким-нибудь эвфемизмом. Он говорит, хорошо, я заменю эвфемизмом. Вы, лорд, представитель веслоухого племени. Ну, то есть осел он сначала.
Да, 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 да.
Понимаете,
да.
Вот это тоже относится и к тому губернатору, который опять раздует свои штаты. Я просто знаю, вот сегодня они плодятся, гвардия это один из примеров, понимаете, там уже сержант 120 тысяч получает в месяц. Так что все очень печально, Сергей.
Не так печально. Послушайте меня, Михаил, ведь вы же очень сведущий в истории. Вы думаете, люди в момент кончины, это несколько веков, Древнего Рима не хохотали?
Это нет, то, что да, то, что вы сейчас 5 минут назад говорили о нравах и избиении девочек, я не согласен. Женские зоны появились при царском режиме. Все эти повадки, они оттуда, когда женщина-вожак избивает. В Советском Союзе, не знаю, где вы жили, ну, насилие было, просто оно сейчас воспринимается ужасающе, потому что...
Я жил на облаке. Нет, я ни разу, было. Я первый раз видел грубые слова, Михаил, первый раз услышал грубые слова в адрес женщины, я лично, в возрасте 18 лет, стоя на балконе в городе Череповце, свидетель Леонид Тодор, который сейчас пишет в Твиттер, Леня, если ты помнишь, Леонид Тодор. Обругал мужчина-женщину. Я Леньке Одору сказал: Ленька, бежим, надо спасать девчонку. Он говорит: от чего? Я говорю, он с ней говорит матом. Ленька говорит: и чё?
Сергей, Сталин убил свою жену, жемчужная сидела, жена Калинина сидела, крутой маршрут Лидии Гинзбург. Понимаете, насилие над женщиной было столько, что не нужно было его переносить дополнительно в вашу там...
Я продолжаю носить их на руках.
Тысячи женщин умирали.
Всех тянет на насилие. Я все-таки хотел бы про госаппарат. Значит, давайте я вам почитаю. И это действительно важно. В проекте 5 самостоятельных блоков у Кудрина. Вы знаете, что я прочу Кудрина в премьер-министра или нет? Вы знаете?
Мы чувствуем.
Я прочу Кудрина в премьер-министры. Причем заступит он на этот пост сразу после 9 мая следующего года. Следующего года. Значит, и, соответственно, Дмитрий Анатольевич сдаст бразды. Я вас сильно рассмешу. И там Кудрин будет премьером, мне кажется. В проекте 5 самостоятельных, я отношусь к этому плану Кудрина как к плану будущего премьера. Первый блок предполагает сокращение до 4 госстратегий первого уровня: нацбезопасности, научно-технического развития, социально-экономического развития, пространственного развития. Дальше. На втором подчиненном уровне стратегий переносится все остальное. Роль поручения президента, решений и поручений правительства в работе госаппарата предлагается сократить. Роль поручений президента. Вы поняли, что я сейчас сказал? Предлагается сократить. То есть президент будет меньше вмешиваться в работу будущего премьера.
Угу.
Понятно,
угу.
Да? И вообще, то есть в сущности советники, неподконтрольные премьеру советники, президентского из аппарата президента будут меньше вмешиваться в работу будущего премьера, если эта программа будет принята. А у меня сильно вот прямо вот пахнет, что примут ее. В аппарате правительства предлагается выделить стратегический блок под руководством вице-премьера. Это и будет аналог вот того экономического звена администрации.
Так.
Блок будет заниматься мониторингом, контролем реализации стратегии первого уровня, согласованием и коррекцией программ. Вся реформа перенесет из администрации президента в Белый дом часть выполняемой администрации президента работы. Передаст контроль структуры, часть функций госуправления, которую сейчас реализует персонально Владимир Путин. Понятно?
Так, понятно, из администрации президента в Белый дом часть выполняемой администрации президента работы.
Да.
Понятно.
То есть роль поручения президента будет снижена, роль распоряжения президента будет снижена. Люди, которые сидят в администрации президента и готовят для президента эти решения, прорабатывают эти решения, переедут в Белый дом, а будет у них стратегический центр. Значит, этот стратегический центр возьмет на себя не только поручения президента нынешние, но и личные решения премьера тоже, роль премьера тоже в этом смысле, в смысле повседневного ручного управления будет снижена, да? Дальше, будет создана, но это планирует Кудрин, цифровая экосистема госслужбы, цифровизация информпроцессов госуправления. Это то, что предлагает Высшая школа экономики, давно уже предлагала Высшая школа экономики.
А что это значит, если развернуть это понятие?
Это вот такое электронное правительство в сущности по-настоящему. То есть мы будем коммуницировать, у нас будут простые функции взаимоотношений с государством, они будут решаться простыми кликами.
Угу.
Да? Вот у тебя там штраф, вот этот клик. Вот у тебя паспорт, вот другой клик.
Да.
Все. Какие у тебя еще дела с государством? Шло бы оно нафиг.
Понятно.
В хорошем смысле. Понимаешь? Ну какие у тебя дела? Загранпаспорт получить? На, клик. Штраф
налоги,
оплатить,
налоги,
на клик.
Да.
Налоги, на клик. Нет проблем.
Ну, понятно.
Все, вот это так будет. Сейчас не так. Сейчас не так.
Ну, частично так.
Нет, не так. Нет, не так. Я заплатил 2 октября налоги. До сих пор висит, что я должен. Со 2 октября.
Это правда.
Со 2 октября
прошлого года. И все-таки вы делаете это теперь в интернете через клик.
В интернете. Да. Но я не знаю. Они, может, продолжают мне накапливать долг. Может быть, они парализованы в ступоре. Может быть, у них столбняк сделался от того, что я заплатил налоги. Они очарованы этим событием, продолжают его смаковать. Может быть, я не знаю, что они делают. Не знаю. И заплатил чертовы налоги. Никого не парит со 2 октября. Пожалуйста. Я захожу на страницу, то же самое. 4-5 проекты посвящены кадрам и кадровой культуре. Цель их. Рост оценки престижности госслужбы для населения. Да, это фигня все. Значит, скажите, пожалуйста, у меня простой вопрос. Кудрин предлагает дело или нет? Первое. И второе. Оно будет, если он предлагает дело. Если он предлагает дело, это сделается или всем пофиг и ничего не будет сделано? 7373, первый вопрос. Кудрин предлагает дело или нет? Алло, здравствуйте. Кудрин дело предлагает?
Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте. Архитектурник. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, честно говоря, как бы он предлагает более-менее половинчатое дело, которое должно было проведено быть у нас где-то лет 17 назад.
Поздно. Поздно, поздно, поздно.
Это Столыпинская замашка, попытка переселения крестьян, а в нашем случае попытка выдворения...
Нашли бабушку и говорят ей, купи себе кеды и бегай по утрам. Она не может, у нее все болит. Ну как она может бегать по утрам?
Да, вас везут в прозекторскую резать. А вы тут, понимаете ли, касторку хотите выпить. Ну, вот в этом ключе.
Да.
Во-первых... Во-вторых, идеи могут быть 3 светлыми, 4 светлыми, они должны соответствовать моменту. Вы чудесно развернули. Хорошо,
а сейчас какой момент? Вот охарактеризуйте.
Ой, ну сейчас у нас, давайте предпосылки, у нас сейчас идет нарастание и усиление капиталистических наших отношений, усиление крупного капитала под контролем государства. Мы можем увидеть выделение многих губерний в объединенные мегагубернии.
Да.
Вполне себе. Вполне себе. Буквально там через 2 лет. Это будет крупнейший латифун. Ну, как это? Господи, не скажу сейчас.
Ордена. Это будут ордена.
Да. Вот. Ой, как вы замечательно
это
сказали.
Это будут тамплиеры современности.
И еще скажите спасибо, если без религиозного уклона в каждой отдельно взятой местности.
Ну, или с монорелигиозным, по крайней мере.
Ну, с небольшими поправками на местность тоже может быть. У нас многоэтническое население, тут надо это принимать во внимание. Да. Далее. Если подобное будет, мы из президентской республики, президентско-бюрократической республики, президент сейчас опирается на бюрократический аппарат все-таки, и я вижу попытку борьбы между бюрократией, бывшую, бюрократия очень сильно победила капитал.
Да.
То есть, если ранее капитал диктовал условия...
И силовая сейчас... бюрократия во главе этого процесса.
Вот. Ой, как... Слушайте, я вас люблю.
Гэбушечка.
Гэбушечка, да. Вот я разговаривал со своими друзьями там вчера, позавчера. Они, вы понимаете, это чудеснейшие люди. Наученные делать правильно, поступать правильно, регламентно, инструкционно. Но... С ужасом я замечал, что они не замечают предпосылок.
Не замечают.
Вот это меня потрясло.
Да, а вы думаете, глист, который убивает корову, цепень, бычий цепень, который
бычий
убивает...
Бычий цепень — это не глист, это длиннющая...
Да, хорошо, можно бычий сказать. Цепень, который убивает корову, он за час до того, как он ее убьет, он понимает, что он ее убивает? Нет? Он просто ее ест.
Он может почувствовать умирание коровы, охлаждение коровы и попытку
после
вылезти.
Смерти.
Вот мы наблюдаем попытку вылезти.
После смерти. Сначала корову убивает. Бычий цепень. Знаешь,
цепень? Омерзительно, да, я знаю.
Бычий цепень. Можно я прочитаю вам? Бычий цепень. Прежде чем убить животное, от которого он кормится, бычий цепень, он за час еще не чувствует, что она умирает. Оно живое. И все. Значит, живое, значит, надо есть дальше. Вид паразитических ленточных червей, семейство тинеиды, поражает крупный рогатый скот. И человека. Вызывает у последнего... И все, распространено в Африке тропической, пожалуйста, Латинской Америке, на Филиппинах, в некоторых частях Восточной Европы. Угадайте, каких, не важно. Взрослая особь бычьего цепени, жизненный цикл. Из организма человека выходят зрелые проглотиды, отрывающиеся от тела, стробилы. Попав вместе с калом во внешнюю среду, они рассеивают яйца. Кто рассеивает? Кал рассеивает. Как он ходит, рассеивает? Это как какашечный мальчик какой-то?
Нет, они попадают стробилы, попадают в почву, и некоторое время ползают там, рассеивают яйца, в которых
как
уже
имеется... Как она может пользоваться, когда это какашка?
Сейчас, выходят зрелые проглотиды вместе с калом. Они там живые вместе
волшебным образом превращаются в какашечного мальчика, который ходит и сеет. Да. Правильно? Размером с горошину. Ну хорошо, а... Какой ужас.
Здесь меня тошнит.
До свидания. Значит, они убивают в конце скот. Вот этот скот умирает. И я спрашиваю, за день, хорошо, не за час. За час, может, они что-то чувствуют. За день до смерти коровы бычий цепень понимает, что он ее убил или нет? Нет. Он сидит и чавкает, жрет. Жрет! Жрет, гад, говорит. Реформу, говорит, проведем, корова лучше станет. А? Он говорит, реформу проведем, и корова станет лучше. Переведем на правильные корма, там, сказать, там...
Сократим.
Сократим, здесь поднарастим, здесь... И корова станет лучше, товарищи! И он говорит своим стабилом, говорит, корова до чего ж хорошо станет. Вы прямо, говорит, не поверите. Правильно? Нет. Завтра корова умрет, но он же не знает об этом. Он же не может этого знать. Когда, какая реформа нафиг коровы, когда ты ее уже убил, а?
Не знаю. Вы думаете, что мы уже все
сгоняем? Это реформа коровы. Мне кажется, пытаются отремонтировать корову, отреформировать корову. Но цепень уже очень большой. И это самое. Ну и все, как бы, корова-то с ней понятно.
Ну,
все.
То есть, а? единственный шанс спасти корову, это вывести, излечить ее от бычьего цепи.
Нельзя, потому что они одно существо, они едины.
Уже едины.
Они едины. Понятно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня всегда вопрос такой мучил. А вот Кудрин говорит такие вещи. Для этого надо быть Кудриным. Вы могли бы сказать, или, например, ну, например, с первого курса института экономического...
Я мог бы, потому что я ноль, потому что я дурак. Мне все можно.
Ну, подождите, но вы же сейчас говорите вещи, о которых, мне кажется, я понимаю на своем уровне. Для этого же не надо быть Кудриным вот вообще на планете Земля.
Я работаю клоуном, мне разрешается. Мне разрешается, потому что я клоун, шут и придурок. Мне можно.
Нет, ну, мою мысль, вот меня Путин бы послушал, я бы тоже самое сказал. Я тоже был бы знаменитым или что?
Нет, вас бы не послушал, потому что вам нужен доступ.
А если бы я сказал то же самое?
Ну и что? Зависит же от того, насколько вы близки. Вспомните...
Ну, вы понимаете между строк, что я хотел сказать.
Да, я все... Ну, я понимаю. Я только не понимаю, зачем вы говорите между строк. 7373948. Сам способ мне не очень понять. Так хорошо все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Сергей. Ну, вот смотрите, про цепь мне хорошо вы сказали. У него нет системы нервной, которая может принять сигнал от коровы о том, что она умирает.
Да.
То есть он, в принципе, к этому не приспособлен.
Ну да.
И вот я господина Кудрина пару раз слушал на встрече с инвесторами.
Да.
А один раз в университете Сбербанка, второй не помню где. И вот он всегда дает некоторые фразы в своих речах. Ну, например, он говорит в ответ на вопрос, а вот какая задача выставлена.
Да.
Он, я сейчас дословно не воспроизведу, это достаточно давно, больше года назад. Он говорит, эту задачу должно выставить высшее руководство. Если вы его поручите, например, министра, этот человек в своей программе должен выставить задачи. И самое главное – цели. Вот он цель в этой программе не выставил. И цель мы не знаем, цель нашего развития, нашего общества. Он может решить задачи и действовать по принципу «делай, что должен, и будь, что будет».
Да,
вот,
да.
Вот это, конечно, дает осознание полной обреченности всей этой истории.
Это правда. Слушайте, мне притчу прислали про сдохлую лошадь. Не помните ее? Мы уговаривали... есть старая индейская поговорка. Лошадь сдохла, слезь. Но обычно мы делаем следующее. Мы уговариваем себя, что есть еще надежда. Второе, мы бьем дохлую лошадь еще сильнее. Мы бьем ее еще сильнее. Третье, мы говорим, но мы всегда так скакали, можем еще поскакать. Четвертое. Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей. Пятое. Мы объясняем себе, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле любой недохлой лошади. Значит, мы сидим возле лошади, возле дохлой лошади, и уговариваем ее не быть дохлой. Мы ее уговариваем, не будь дохлой. Седьмое. Мы покупаем средства, которые помогают быстрее скакать на дохлых лошадях. Потому что на дохлых лошадях можно скакать еще быстрее. Но просто нужно купить какое-то средство. Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей. Мы говорим, что раньше такая считалась дохлой, а теперь такая считается еще вполне живой. Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе, в надежде, что вместе они поскачут быстрее. Мы нанимаем специалистов по лошадям, по дохлым лошадям. Но суть проста. Лошадь сдохла, слезь. Понимаете, это история про дохлую лошадь. Спасибо, спасибо большое. Очень смешно, новости. Работаем, работаем, работаем. Слушай, офицер ФСБ не преуспел ни в службе, ни в дружбе. Сегодня читал в «Коммерсанте». В какой-то момент, честно говоря, я читал по диагонали, и у меня волосы дыбом, потому что это офицер ФСБ. Вот послушай, это «Коммерсант». Да? Значит, офицер, чекист, Алексей Иванов, Михаил... Значит, офицер Алексей Иванов. Офицер позже утверждал, что бывший друг... Для меня это каскад информации, некий каскад. Я не пытаюсь даже дать вам понять, что это что-то единое, целое. Там, по словам Степаняна-младшего, офицер говорил, что уважает семью Степанянов, готов бескорыстно ей помочь, чтобы продемонстрировать бывшему другу возможности. Офицер ФСБ, по словам Михаила Степаняна, привел ему пример другого уголовного дела. Когда у господина Арутюняна был конфликт с Венецианом, это все в Сочи, поэтому фамилии сочинские. По результатам расследования несколько человек, в том числе Арутюнян и Матвей Карабулат, Матвей Сухумский, были осуждены. И, кстати, Пухлый до освобождения не дожил. После на Бабая было совершено еще одно покушение. Рассказав эту историю, офицер ФСБ Иванов совершил другу детство, что они готовы сделать другое. По словам Степаняна-младшего, значит, похоже...
Кстати, «Коммерсант» любит так писать, да.
Нет, ужас. Это
очень,
я читаю.
Очень-очень
а
трудно воспринимать.
А я люблю так читать. Степанян-старший согласился дать 12 миллионов рублей. Нет, 15 миллионов рублей сначала, потом 12 миллионов рублей. Бабаян, Степанян дали офицеру 10 миллионов рублей. Первый транш это был. Сумку он взял около гостиницы «Миротель», куда чекист приехал на белом кадиллаке. Еще 2 миллиона предполагалось отдать позже, но Степанян умер в тюрьме, значит, и тот начал отдавать, офицер начал отдавать деньги, поскольку его клиент умер в тюрьме. Он Степаняну-младшему передавал конверты с деньгами, передал всего 4,7 миллиона рублей. Офицер ФСБ затем сообщил по Вайбер, что эти деньги приносят от него, но скоро остальное принесут, а надо отдать 15 миллионов, а отдал почти 5, и тут его и взяли. А нет, а этот Степанян-младший написал на него заявление. Жизнь в ФСБ нелегкая. Слушай, вот как живет ФСБ, а?
Интересно.
Туда-сюда, конверты.
Сумки.
Вы когда читаете через слово, сложно понять смысл.
По-моему, Руслан, все очень понятно.
Вот Даша поняла. Что здесь понятно? Вот что вам стало понятно? Видите, Руслан говорит, ничего не понятно. Ну, как-то... А Даша поняла. 7373.
Сотрудник ФСБ пытался каким-то образом поспособствовать в каком-то деле некому Арутюняну...
Что там понятно? Вот что понятно? Понятно, что ФСБ жить и служить непросто. Вот что понятно. Ну, непросто. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Опять Михаил.
Да, прошу вас, да. Узнаю, непросто. Непросто жить.
Она,
да.
Ну, она вселенская для нас. Это как раз имеет... Произошло частичное замещение... вот этих ходатаев по отмазкам,
да.
И из института адвокатуры и самих прокуроров к ФСБ все чаще и чаще фигурируют последние 10 лет. Это общая тенденция. Те, кто говорят, давай деньги, я вытащу, это сотрудники ФСБ. Кстати, раньше такого не было.
Не было.
Раньше всегда это были следователи, четко.
Нет, либо решалы, либо решалы.
Но они, да, там все смешано.
Которые вот тоже это... были оттуда.
Конечно. Так вот это имеет отношение к вопросу о Кудрине прямое. Смотрите, вот этот институт абсолютизации целей великих, которые у нас везде, от Кургиняна все говорят, и под них приложений каких-то, он бессмысленен. Никаких целей, например, в Америке нет. Есть другой институт, институт разделения властей. Это результат договоренности элит. И он бывает двулик в нашем случае. Либо это историческая договоренность, которая сопровождается независимыми институтами, нейтральными институтами.
Ну, скажите, а насколько, можно вопрос дурацкий, а насколько это распространено в ФСБ? Вот если бы я пошел в ФСБ, мне бы пришлось непрерывно таскать между Степаняном и Арютюняном конверты какие-то, или что?
Вы знаете что, когда речь идет о ФСБ, о таком важном институте, который является государственным насквозь, причем он, ему присущи функции, даже если это 10%, это катастрофа, понимаете? Но то, что каждый из нас знает случай, живя в Москве, и им не из конца. Так вот, я два слова хочу сказать. Существует другой ряд договоренностей элит, когда он происходит не исторически, не открыто, не в виде общественной дискуссии, а где-нибудь в подсобке Измайловского рынка, причем неважно, подсобка это рынка или Кремля. И там все эти институты, которые формально также называются, они фальшивы. И если сотрудник ФСБ спокойно, самое главное в этом случае, что вот с арутюнянами, то, что для них это обычная среда, не вчера появившаяся, они в этом чувствуют себя как в воде, это их реальная повседневная жизнь. В Сочи все это склеено настолько, бизнес, там же есть бизнес, действительно их фамилии, и силовики, которые в последнее время стали единственной властью в Сочи. Вы же сами говорили, жутковато по улицам, все время мигалки. Это процесс, который постъельцинскую эпоху только усилился. Кто виноват в этом? Спросите каждый себя.
Да, да.
Сегодня даже близко нельзя ситуации, которая
это правда.
Есть.
Спасибо, по спасибо, уровням. Михаил. Михаил, да. нас критикуют. Нас, знаете, как критикуют? Очень смешно. Денис Дип пишет, этот бессмертный диалог Понтий Пилат с Йешуа, а Сергей Доренко с Михаилом с Рублевки.
Я боюсь предложить, а вы в качестве кого выступаете? В качестве Пилата или Йешуа Ганоцри?
Я не знаю. Мне кажется, что Йешуа все-таки он. Он хороший, да, а я Понтий Пилат. Ладно, да, ладно. Слушай, точно, еще, да. еще из когда хочешь экономику, хочешь международку,
нет.
Или хочешь сейчас... школьников с половым воспитанием?
Ой, нет.
Хочешь школьников с половым воспитанием?
Международку себе.
Маленьких, скверно пахнущих, пердящих от этого самого перлового супа, не перлового, у них горохового супа анонистов. Хочешь?
Честно, нет.
Отвратительных. Не хочешь, она не хочет. Пожалуйста.
Но я вас же уже не остановить, я знаю.
Меня не остановить. Хорошо, я прочитаю, что тут у меня сохранено. Россияне, дорогие россияне, хотят для школьников больше уроков физкультуры и полового воспитания, нежели религии, показал соцопрос. Вот так физкультуркой хотят отмазаться. За увеличение количества уроков по религии в школах высказалось всего 7% россиян. Давай проводить наше голосование.
Давайте.
Давай. Далее. Уроки по религии на супротив, на примерах других. Сейчас, секундочку. Мы не можем, у нас нет столько граф. Понимаете, мы будем идти в парах. Мы пойдем в парах. Значит, при этом 8%, 10% хотят увеличить общественные науки, 13% хотят увеличить физкультуру, существенно больше. История, 52% хотят увеличить историю, 52%. Это чтобы вам дети приходили, рассказывали истории. А еще большинство родителей думают, что история это про историю. История. Как кто чего, и вот
а,
ней,
он
а он раз, она. А она чего? А Пепчи Разумовский, так, а она такая, опаньки. И раз, а тут братья Орловы. И братья Орловы, а Пепчи Разумовский, ну как это? Ну все.
Русский язык,
собственно. Математика 38% хотел усилить. Треть опрошенных хотели бы национальные языки и литературу, это в республиках, автономных кругах. Каждый пятый хотел бы больше иностранного языка, 23%. На самом деле, это не каждый пятый, это почти каждый четвертый. Значит, 23% хотят больше иностранного языка, больше компьютерной графики, 22%. Физики, химии, биологии, 20% хотят. Побольше, чтобы... А религии хотят 7% побольше. Побольше, говорят, религии побольше. 7%. Но это не очень много. Хорошо, давайте мы вставить в пары. В пары. Религия или, например, сказать, там... мы выделили здесь с министром Васильевой три предмета основных. Русский, английский, математик.
Да.
Русский, английский, математик. Вы бы хотели усилить за счет, одно за счет другого, да, или как? Нет.
Нет, давайте просто, что бы вы хотели усилить?
Давай выделим три тогда группы.
Давайте.
Русский, английский, математика, первая группа. Вторая группа, это, значит, пусть будет что? Это пусть будет это физкультура и половое воспитание. А третья пусть будет религия. Давайте, все, у меня будет голосование с тремя вопросами. С тремя вопросами. Значит, вы хотели бы усилить для своего ребенка, для своего ребенка, ну и вообще в школах. То, что вы же как гражданин, вы потенциально латентно все время родитель. Либо бывший родитель, либо латентно будущий родитель. Так же бывает? Хорошо. Вы бы хотели усилить в школьном... Ну, понятно, что нельзя усилить не за счет чего-то. За счет чего-то. Но прежде все-таки выпятить. Понимаете, помните у Гоголя про пансионат, где учились женщины? А в некоторых, я тебе напомню, это в «Мертвых душах». Где, там где дама прекрасная во всех отношениях. Значит, вот это... Нет-нет, ну там рюшечка. Значит, это с Валана. Нет, и там было о молодой деве, которая была... в которую влюбился Чичиков. Вот эта молодая дева, где сначала у них кони сцепились, так сказать, там...
Когда на дороге они встретились...
Дочка губернатора. Дочка губернатора, она закончила как раз образовательный курс. И Гоголь замечает, что в России так, тех времен преподавали французский язык, фортепиано и вышивание. Значит, но он говорит, в каждом учебном заведении была все-таки своя особенность. В одном был прежде французский язык, а уж только потом фортепиано и вышивание. А в некоторых, говорит Гоголь, было прежде фортепиано, а уж только потом французский язык и вышивание. А в некоторых, безусловно, новаторских отдавалось дань уважения прежде всего вышиванию, а уж только потом французскому языку и фортепиано. Понимаешь?
Да.
Поэтому... В школе что-то бывает за счет чего-то. Вы же это понимаете. Таким образом, вы должны выбрать. Давайте. Вы бы усилили школьный курс по русский, иностранный, математика. 134-27-35. Физкультура и половое воспитание. 134-27-36. Религия во всех видах. 134-21-37. Вы бы усилили школьный курс. И это очень серьезно. Вы бы хотели усилить школу. Вы знаете, что результаты наших опросов ложатся на стол. О-ля-ля, мне страшно сказать. Значит, 134-27-35. Русский, английский, математика. Русский, английский, математика. Все, хватит. Все остальное пофиг. Я так считаю.
Конечно. Нет, ну физика,
абсолютно. Русский, английский, математика. Все остальное. Хочешь учи, хочешь не учи. Хочешь... Тхэквондо, хочешь плавание, хочешь... Пофиг вообще, просто не парит. Не парит. А значит, там пестики-тычинки не парит.
Ну, вы утрируете.
Нет,
вообще... Ну, так не бывает, чтобы русский, английский, математика, и все этого достаточно.
Сдай мне минимум русский, английский, математика, с остальным гуляй, как знаешь. Хочешь, не хочешь, может быть, пятикантропом, но... Русский,
а зачем вам тогда человек, знающий английский, русский, математику, но не знающий литературу, не знающий физики?
Нет,
не
знающий... этот человек, ну, это хорошо, русский ходит, конечно, литература. Русский нельзя узнать без литературы. Как можно узнать русский без литературы? Ку-ку. Остановить голосование. Все, у меня 500 человек. Все, хватит. 500 человек, хватит. Товарищи, ну почему машина не может остановиться? Я нажимаю «Остановить», все. Я 10 раз нажал «Остановить», она, наконец, остановилась. Надо было один раз нажать, тогда бы легко было. Хорошо. Значит, 73% русский, английский, математика. Усилить курс. 12% физкультура и половое воспитание. 15% религия. Усилить религию. Я знаю, что это активисты. Активисты, боты. Боты, это ангелы. Это ангелы звонят такими злыми голосами. Это 15% это были ангелы. Они долбили оттуда, из небесной канцелярии. Серьезно, ну правда. А как они 15% набрали? По России 7, а вы чертовы мракобесы, у вас 15. В хорошем смысле.
Я не это ругаю. Один человек просто звонил с несколько раз. Да, с несколько.
Я тебе говорю, ангелы. Ангелы.
Да.
Ангелы. 7373-94. И демоны тоже. Они же тоже заинтересованы в том же самом.
Это правда, да, мы все помним.
У них интерес один и тот же.
Известных персонажей.
Интерес один и тот же ровно. 7373948.
Булгакова.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, как вас зовут? Давайте, давайте.
У меня, знаете, какой вопрос, что такое религия? Я вот тут что-то потерялась.
Не знаю.
Это не разновидность истории какая-то?
Не-не-не-не-не. А что это? Религия, это вообще нет. Что такое религия? Религия – это поздний палеолит. Появляется вера в потусторонние силы. До этого не было. В позднем палеолите.
Нет, это я понимаю. Как ей будут учиться? Что? Чему будут учиться?
Учить воспитание. Я вам скажу. Я очень простая вещь. Есть восприятие научное, что давайте исследуем. Условно говоря, вот мы с вами берем спичечный коробок, кидаем, он падает. Значит, вы знаете, что в следующий раз он упадет? Или верите? Значит, ключевое, это ключевое значение.
Потому что Юнг говорил, что Лариса. Тело тяжести — это тоже архетип, то есть тоже вера отчасти.
Я согласен, но подождите. А вы знаете, что коробок... Я уронил коробок на пол, он упал на пол. Значит, скажите, пожалуйста, а у меня вопрос. Если я в следующий раз так поступлю, вы знаете, что он упадет, или верите?
Я знаю.
Знаете. Значит, вы ученый. Да. А если верите, то религиозник. Религиозник и мракобесочка. Мракобесочка.
Ну вот мы пришли на урок, и нам что говорят?
Да.
Бог есть.
Не знаю.
И учат этому? А что из этого?
Да нет, там какое-то... Что-то нет, они там что-то хорошее говорят.
Это все-таки история. Это история возникновения. Как это было, раскол.
Вы уводите меня в распол... Вы уводите меня в этот самый, как называть, в спор о терминах. Я считаю, что религия – это явление позднего палеолита, которое связано с верой потустороннего, связано со страхом человека перед природными явлениями. Ну, это мое мнение, да? И которое связано, главное принципиальное отличие, Фома Аквинский, вслед за блаженным Августином, вы помните. Значит, принцип веры один – верь, чтобы понимать. Верь, чтобы понимать. Понятно, да?
Да.
Значит, и когда, тогда вы говорите, коробок упадет на пол, ибо верую. Ибо верую. Все. И вы верите в падение коробка. Верите в него. Ну, верите. Это способ оперцепции, способ познания мира. Вера – это способ познания мира. Через веру. Вы верите.
Это понятно, но в школе не будет проповеди. Здесь там будут рассказывать, как Фома Аквинский понимал, то и сё, и пятое, десятое.
Вы обе повели меня не туда.
Да, ну потому что вы...
Психологиня повела меня никуда, и еще и Даша меня ведет никуда. Вот дела.
Ну, просто тогда непонятно...
Мамочка, что-то надо усилить в школе. Мы с вами понимаем, что что-то надо усилить. Я и спрашиваю, значит, что-то надо ослабить. Я предложил вариант русский, английский, математика.
Да.
Это мой вариант, единственный. Вот мой, я за него стою. И за него же стоят 74% проголосовавших. Ну, это много. 7373, а вы мракобесочки. 7373948, алло, здравствуйте. Религиозочки, религиозочки.
Наоборот.
Да, здравствуйте, прошу вас.
Вы включаете выключатель электрический. Вы верите, что свет загорится, или понимаете, как он загорится?
Извините, еще раз попробуйте, было плохо слышно.
Вы включаете свет выключателя. Вы верите, что он загорится, или понимаете, как он загорится?
Точно понимаю, как он загорится, и точно это знаю, что если цепь не прервана, то он загорится.
А как цепь действует?
Я знаю, как это действует. Это действует путем движения электронов. Ну что вы хотите, мне экзамен устроить, что ли? Я точно знаю, что если нигде не прервана цепь, то будет свет. Я знаю это. Никакой веры мне для этого не надо. 7373948. Не надо мне какую-то веру. Зачем мне веру? 7373948. Вообще не верю. Non credo. Алло, здравствуйте.
Да. Сергей, добрый день. Георгий из Москвы.
Здравствуйте, Георгий.
Сергей, я не голосовал, потому что мое личное мнение, что образование должно быть всестороннее. Не должно быть индивидуально там выбрать.
Нет, вот что-то усилить. Посмотрите, провели опрос, можно я скажу? Левада-центр провел опрос, всероссийский, научный, глубоко научный. Мы-то проводим антинаучный. Значит, он сказал, чего родители хотят усилить в школьной программе. Усилить.
А, только усилить.
Но вот вам кажется, хочется, вам усилить, хочется.
Да. Мне кажется, если усилить, то в жизни это самое то, что помогает, это узнать хорошо математику.
Математика.
И наши времена уже информатику. Потому что без этого уже никуда.
Ну да, математика, информатика, английский язык обязательно.
Да.
Английский язык. Ну и глупо было бы не знать русскую литературу и русский язык. Глупо было бы.
Сергей, ну, русская литература, это уже должно быть в генах у русскоязычных людей.
Это правда, оно у них в генах есть. 7373948, есть у них в генах русская литература. Поэтому все они упрямо читают отрывные календари. Отрывные календари, там главная русская литература. Ты знаешь, главная русская книга...
На оборотке, да, вот это вот
отрывной... Главная русская листочка. Книга, отрывной календарь, товарищи. Вся наша цивилизация на нем построена. И до сих пор на нем же и стоит. Понятно? Русская цивилизация стоит на отрывном календаре. 7373948. Алло, здравствуйте. Еще на газетах типа Speed.info. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, снова архитектоник, религия.
Да. Не говорите все время, можно я с вами договорюсь? Не говорите да. Снова, потому что другие слушатели начинают вас ненавидеть. Средняя продолжительность слушания утром, потому что люди едут, 35-45 минут. Вас слушают люди, которые вас не слышали. А вы рассказываете всем, что вы в 10-й раз или там, в 25-й раз и так далее. Да, прошу вас. Да. Неважно, не третий, не... Да, прошу
значит,
вас.
Религия – это институт космогонии, познания мира все-таки. Это
через правильно. Веру.
Через веру, это палеолит. Когда ты не понимаешь, как работает физика, ты должен верить, что камень упадет.
Да.
Иначе он взлетит в небо. Вот. Также надо понимать, что каждая религия заточена под ту формацию общества, в которой она создавалась.
Совершенно
и если верно. Она создается в древности, в нищете, то она и будет экстраполировать свои отношения в дальнейшем.
Конечно,
поэтому математика, конечно. История, языки – первейшее дело для развития себя, своих близких. Вы абсолютно правы.
Спасибо большое. Слушайте, ладно, сейчас очень много звонят, и мне стыдно не принять звонки, хотя я рассказать хотел вам пару смешных анекдотов, ну, не важно. Нет, это смешные анекдоты из жизни. Жизнь убогая. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Да, здравствуйте. Если мы хотим... вырастить атеистов, то, безусловно, нужно ввести религию. Если хотим, чтобы люди задумались о религии, то, наоборот, нужно усилить физику, потому что понимание физики приведет к тому, что мы поймем, что жизнь зародилась не случайно.
Почему? А вот почему не случайно? Потому что вы физик.
Ученые не смогли доказать случайность зарождения жизни. Нет,
ученые пока вот до этого вообще не дошли. Да, вы правы. Скажите, пожалуйста, ну а вы по профессии кто?
Строитель.
Ну, скажите, а вы получали систематическое образование, которое связано было с физикой, с сопротивлением материалов? Там?
Ну, конечно, да.
То есть, хорошо. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что на комете Герасимова, как там?
Чурюмова-Герасименко
было, во-первых, были частицы льда, а во-вторых, были бактерии.
Ну, это доказывает, что ни лед, ни бактерии не являются случайными элементами.
Подождите, ну пока вообще ничего не доказывает. Просто, что они есть во Вселенной. То есть, условно говоря, что бактерии переносят вот этот космос. То есть для них это не страшно, они не погибают там. Ну, какие-то бактерии.
Да.
За каким образом мы с вами знаем, что мы можем предположить, здесь путем экстраполяции, что космос набит жизнью. То есть весь космос, там постоянно летят какие-то чертовы бактерии всюду, правильно? То есть они есть везде в космосе. Окей. Значит, если эти бактерии могут когда-то сплестись там в какое-то подобие ДНК и породить существ вроде нас с вами, это тоже может быть еще где-то. Ну, тогда как? Дедушка с бородой, который основывает Землю за 7 дней, каким Аллахом это, простите,
здесь? Ну, как за 40 тысяч лет мог получиться Homo sapiens?
Почему
это вообще невозможно никак.
Почему за 40,
когда, Homo sapiens
лет? Когда первые нашествия выходят из Африки, первое 130 тысяч лет назад, а второе 70 тысяч лет назад. За 130 тысяч лет назад, а до этого в Африке жили. Значит, а
но
еще
были
сейчас...
другие, неандертальцы.
Неандертальцев мы съели. Неандертальцы это истинные европейцы. Мы, африканская орда, пришли и их съели. Мы их съели, фактически. У нас в стоянках находят кости неандертальцев. То есть наши предки съели неандертальцев.
Это нам известно.
Как сейчас
сирийцы... пересекались с Homo sapiens.
Да, пересекались.
Но это же разные виды.
Ну и что? Ну, разные, мало ли. А мы скрещивались с ними потихонечку. Есть Савельев, который предполагает, что скрещивались.
Но это всего 4% генов считается у европейцев.
4, а у африканцев нет неандертальских генов.
Нет, да.
Да, значит, это, африканцы, это, африканцы больше это, люди, чем ну, мы. Больше люди, чем мы.
Теория такая, что так, не случайно,
при
что
она тут не Господь? Могла... При чем тут дедушка с бородой, объясните мне.
Нет, не дедушка с бородой, высшая сила.
Ну все, ну зачем, ну высшая сила. Высшая сила, я не против высшей силы, которая всегда толкает нас к пятнице, когда нас наградят бутылочкой шампанского, знаете. Наши высшие силы толкают каждый раз к пятнице. Я тоже считаю, что это высшие силы. Почему случается пятница, например. Но сегодня еще только среда. Рано еще пить, рано. Завтра у нас профилактика, ребята. Я хотел вас предупредить. Профилактика. Мы не работаем с Дашей. Даша,
нет.
Гуляем. Даша
да,
спит.
Высыпаемся.
Даша спит. А я отправляюсь разгуливать, разъезжать по Смоленской области, наслаждаясь этим летом, наслаждаясь этой юностью мира, наслаждаясь этим воздухом. Я буду вдыхать в себя этих комаров и так далее в мрачных болотах под городом Гагарином и так далее. Да? Все, в движение.
Подъем. Движение.
Какая гадость. Ну хорошо, а 6 баллов Москва.
Да.
И смотрите-ка, ничего себе Москва, вся то же самое, проблема начинается. На Кутузе есть проблемы на выезд, уже народ драпает. Куда они драпают? Надо уточнять.
Может, у них тоже профилактика?
Нет, те, кто драпает по Кутузе, что-то знают. Кто-то знает что-то на Кутузе и драпает, а мы не знаем. Еще сидим, может быть, пора оставить этот город, может быть, пора повесить значок последний, покидающий Москву, выключите свет. Может быть, а? Не забудьте выключить да, да, свет. Ну, хорошо.
Закрыть
дверь. Садовое кольцо по-прежнему драматически ужасно. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 7 июня.
Подъем.